братья-служители и находящиеся там друзья. Я скажу, что это привилегия — быть в это утро здесь. Такое вступление. О, я не знаю, как я буду жить в соответствии этому. Но просто сидели здесь, разговаривали, брат Ноэл и я. Я не думаю, что я когда-либо встречал человека в точности. Мы все вылиты в различных формах, но одним и тем же Богом. Подобно как брат Джек Моор. Он, несомненно, был... Брат Ноэл просто говорил, с тех пор, как я вместе с ним тут, это его зять, и как он научился любить его и почитать его мудрость и прочее. И это... Я могу сказать на это аминь. Немало хороших вещей, моментов, которые мы провели вместе. Он и я. И брат Браун. Брат Батлер здесь. Прекрасные мужи Божьи, что я действительно люблю их всем своим сердцем. И потом я вижу, что мы все не молодеем. Что ж, я просто размышляю сейчас о времени, что караулит за нами, когда мы изменились с той поры, примерно 20 лет назад, когда пересекали вместе пустыни и так далее, когда были более молодыми людьми. Но просто знаем, что есть страна, где мы никогда не состаримся. Однажды мы опять встретимся там. Вчера вечером, когда я выходил из скинии, там сзади на раскладушке лежала одна женщина. И она сказала, «Брат Бранхам, много лет назад, думаю, она была парализована». Она сказала, «Вы сказали мне?» Я сейчас забыл, каким было высказывание той женщины. Что-то в таком роде. Надеюсь, что я не процитирую это неверно. Сказала, что этот недуг, который я имела, будет ради определенной цели, или как-то так, что у нее будет ребенок, и она не могла понять, как это осуществится, и что она в том состоянии. Там стоял молодой, статный молодой мужчина. Он сказал, «Я тот ребенок, который у нее появился». И столько событий произошло на протяжении пути. Нам здесь даже не хватит времени обсудить это. На другой стороне хватит. И этот филиал бизнесменов. Я не принадлежу ни к какой организации. Полагаю, поскольку всем вам известно, но я... Это единственная группа, с которой я связан. Ношу членскую карточку. Это... Они межденоминационные. Это просто бизнесмены. Они были большим благом для меня и для этого типа служения, которое Господь наш Отец дал мне. Это дело было совсем не в том, что мне не нравится организация. Все дело именно в данном мне служении. И если я не верен тому призыву, тогда я буду неверным Богу. И я размышляю, как раз перед тем, как я уехал из Тусона, может быть, многие из вас бывали там. Однажды я был в Лос-Анджелесе, говорил к филиалу. И там был... Я просто ругал организацию. Может быть, несколько жестко. Я не хотел, чтобы было так. Если ты хочешь этого, чтобы быть придирой, тогда я был бы лицемером. Ты не должен так делать. Нет, это просто демонстрирует враждебность к кому-то. Но я говорил о дереве, которое я видел в саду у брата Шарльта. На нем было около 5 различных видов плодов. И я сказал, я никогда в своей жизни не видел дерева, подобного этому. Это был... На нем были грейпфруты, на нем были лимоны, на нем были мандарины, танжело, апельсины. Все росло на том же дереве. «Ну, — сказал я, — я точно не понимаю этого. Что это за дерево?» «Это апельсиновое дерево». И я сказал, «Ну, это грейпфрут?» Сказал, «Да». Я сказал, «Как же так?» Сказал, «Это привитое». И я сказал, «О, я понимаю». Он сказал, «Они все из семейства цитрусовых. И любое дерево, которое из семейства цитрусовых, будет можно привить». Я сказал, «Понимаю». Затем я чуть-чуть повосклицал, знаете, потому что я нервный и эмоциональный. И так он сказал, «Что такое?» И я сказал, «Ну, я просто размышлял кое о чем». И я сказал, «Я сейчас хочу задать тебе один вопрос». Я сказал, «Так вот, на следующий год, когда пойдет цветение, там не будет апельсинов, танжело, грейпфрутов, лимонов, там все будет в апельсинах, потому что это апельсиновое дерево, ведь так?» Он сказал, «Нет, каждая ветвь приносит свое». Я сказал, «Я понимаю». Так что это до сих пор звучало очень неплохо, потому что я... Вы знаете, что я... Конечно же, у меня имеется ученая степень из Хартфорда и всех этих других университетов, вы знаете. Поэтому я наблюдаю за природой. Это лучший университет, найденный мною пока. Университет Творца. Так что, если я наблюдаю за этим, я извлекаю свои проповеди из того, каким образом я вижу, действует природа. И я сказал, «Ну, мне от этого просто становится очень хорошо». Он сказал, «Что такое?» Я сказал, «Я просто подумал кое о чем». И так в тот день я проповедовал об этом. И я сказал, «Так вот, видите, когда церковь только-только начала, она была...» Иисус сказал, «Я проповедовал Иоанна 15. Я лоза, вы ветви, и всякая ветвь, не приносящая плода, будет обрезана, сожжена». И кое-кто просто крепко насел на меня по поводу этого. Сказал, «Видишь ли, я считал, что если ты на самом деле однажды наполнился Духом Святым и спасся, ты сказал, они не смогли бы уйти от этого». «Это верно». Он сказал, «Как же насчет того?» Я сказал, «Ты сейчас говоришь о другом предмете». Он говорил там о плодоношении, не о лозе. Он говорит о плодоношении, не о жизни. Он сказал, «Ну, просто обрежьте дерево, чтобы оно росло, приносило плод». Он сказал... И я сказал, «Так вот, понимаешь, это дерево, когда оно появилось, полностью было истинными библейскими христианами. Затем появилась ветка, названная лютеранами, методистами, баптистами, пресвитерианами, лимоны и что-то еще». И я сказал, «Видишь, оно разрастается на имени христианства, но оно живет от того дерева, но оно приносит по своему деноминационному роду, понимаешь?» «Но, — сказал я, — если то апельсиновое дерево само когда-нибудь пустит еще одну ветвь, она будет приносить апельсины, подобно как оно приносило вначале». Случилось так, что там оказался, сидел глава одной из наших крупнейших пятидесятнических организаций. Я не знаю, как устроить это так, чтобы каждый понял, что у меня нет такого представления, что я против тех братьев, сестер. Это ошибочное. Меня настолько неправильно понимают, и я не знаю почему. Видите? Люди считают, что я даже не верю в то, чтобы люди ходили в церковь. Это за миллион миль от истины. Нам необходимо собираться, и тем более, чем более видим приближение того дня. Понимаете? Мы должны собираться в единстве. Возможно, мы не... Если бы я жил в каком-нибудь городе, и там у них не было ничего, кроме, ну, какой-нибудь церкви, я не хочу называть никаких названий, но просто любая церковь, если бы они верили только одному, что Иисус был божественным, все остальное было бы ошибочным. Я ходил бы в ту церковь. Если я не могу достать целую буханку хлеба, я возьму ломтик. Понимаете? Я буду приходить слушать, поклоняться Господу и показывать Ему, что я исполняю свою часть. Я хочу, чтобы Он знал, что я жив. Я хочу, чтобы все знали, на какой я стороне. Я собираюсь вместе с христианами и поклоняюсь там. И служу Господу. Но это так тяжело. Я, бывало, так сильно беспокоило меня. А потом я увидел, что даже нашего Господа в столь многих вещах понимали неверно. Он скажет что-нибудь, и они был понят неправильно. Я полагаю, что так просто должно быть. Но те, кто мудр, уразумеют, понимаете? Так сказано в Библии. Они ухватят это. И так этим утром, когда говорю это, и я сказал, «Так вот, они живут за счет имени христианства, но они приносят неверный плод. У этого деноминационный плод. Они что-то образовали, и они прямо от этого и живут. И живут за счет самой той жизни». Это то, что я пытался сказать вчера вечером. Тот дух может быть крещен в тот дух, и все равно не быть христианином, понимаете? Ты живешь именно за счет той жизни, но приносимые тобой плоды говорят, кто ты такой. Видите? Правильно. Видите? Они могут совершать все знамения, и молиться за больных, и исцелять больных, и открывать глаза, и изгонять бесов, и совершать все эти вещи, живя именно за счет той самой жизни, что находится там. Но это все равно лимон. Видите? Правильно. «Вы познаетесь по плодам», — сказал Иисус. И вот мы тогда видим, и когда я сошел с платформы, поднялся этот великий руководитель. Он сказал, он имел в виду не это. Он сказал, «Мы знаем, что мы все привиты». Что ж, это правда, что мы привиты. Привиты к обрубку. Это верно. Но в лозе не привиты. И так он тогда сказал, начал как бы немного чернить меня. И там был один молодой парень, думаю, это родственник какой-то кинозвезды. Его имя Дэнни Генри, и он был баптистом. Что ж, он прошел к платформе, чтобы обнять меня. И он сказал, «Брат Бранхам, я надеюсь, это не звучит святотатственно, но, — сказал, — мне кажется, что это почти могло бы быть 23 главой Откровения». И я сказал, «Спасибо». И он стал что-то говорить. И он заговорил на языках, баптист. И когда он заговорил, там была одна женщина отсюда из Луизианы. Она была француженкой. Женщина довольно крупного телосложения. Она записала перевод. Что ж, там тогда сидел еще один молодой человек, который был французом. Он записал то, что он сказал. Записи сравнили, и они обе оказались одинаковыми. И затем крупный светловолосый парень, стоявший далеко сзади, в кафетерии Клифтона, прошел вперед. Он сказал: «Позвольте мне увидеть те записи. Я хочу увидеть, что в них было». И перевод всех трех был один в один. Он был переводчиком в ООН, переводчик с французского. И было сказано вот что: «Поскольку ты избрал этот прямой и узкий путь, более трудный путь, ты сделал это по своей воле. Но какое славное решение ты принял, ибо это мой путь». Видите, и сказано, и шло дальше. И затем было сказано: «Это совершит и принесет, и совершит потрясающую победу в любви божественной». Видите, всегда, даже во французском. Там в переводе глагол стоит перед наречием. Итак, в этом я не мог бы сказать: «Моисей, он сделал выбор». Он обязан был сделать выбор. Нам всем приходится делать выбор и делать все, что в наших силах. И Бог, я отношусь с почтением к проповеди любого человека, которую он сказал о Боге. Я, какой бы она ни была, я почитаю это всем своим сердцем. Теперь я вижу одного молодого брата, приехавшего какое-то время назад. Брата Стрингера, по-моему, оттуда из Луизианы или Миссисипи, привезшего нам сюда кое-какие фотографии, что вы видели, как мы смотрели это. Это было об ангеле Господа, когда он появлялся. Кто из вас слышал этот рассказ? Полагаю, каждый из присутствующих здесь слышал его. У вас это было на ленте и так далее. Так вот, это было сказано мне однажды утром в 10 часов, когда находился в своей комнате в Индиане. Рассказал мне, что я окажусь в Тусоне, это будет рано утром, я буду снимать со своей штанины чертополох, то, что у нас там называют репейник. И пришли 7 ангелов, и взорвали это, и земля разрывалась, и все прочее. На камни покатились с гор, и там появились 7 ангелов. И я сказал: «Ну, я рассказал своей жене, и она сегодня утром находится где-то здесь. Подготовь все, потому что человек никак не мог бы перенести это». Я сказал: «Выбраться из этого. Я еду в Тусон. Мой труд здесь на земле окончен. Я иду домой к Господу Иисусу». «Ну», она сказала, «ты уверен?» Я сказал: «Да, да». Этого никто не смог бы выдержать. Не получится никак. Я как раз проповедовал 7 периодов церкви. Это когда я звонил нашему доблестному брату Джеку Моуру, чтобы спросить его вот о чем. Иисус в Откровении 1 стоял там с белыми волосами и все такое. Я сказал, он был молодым человеком. И вот где пришло откровение о том, что это был парик, а не его собственные. Он был в парике, и я не мог этого понять, как верховное божество. И у древних судей в Израиле по обыкновению должна была быть белая голова, а белая означает чистоту. И английские судьи и по сей день в верховных судах Англии одевают белый парик, когда они выходят, потому что на земле нет другого закона выше их, понимаете? И они есть верховный суд. И я помню, что я поехал туда в Аризону и все прочее. Я стараюсь как могу, чтобы испугался до смерти. Я поехал на собрание в Финикс. И помните, я проповедовал проповедь «Господа, который час». Помните это? Я сказал, что я видел это. Я сказал: «Прежде чем это сбудется, запомните, так говорит Господь, нечто произойдет». В вашей библиотеке наверняка сейчас есть эти ленты. И там я сказал: «Запомните сейчас, видения, которые никогда не ошибаются, нечто произойдет, помните». И через несколько дней после этого я нервничал, и я думал, что это такое? Я что, умру? Если, надеюсь, это будет быстро, чтобы я смог преодолеть это. Я не хочу задерживаться. И однажды утром Господь сказал: «Взойди на вершину каньона Сабину». И я был там, держал свои руки поднятыми вверх, молился. Я почувствовал, как что-то ударило мне в руку. Это был меч. Так вот, можете просто представить себе, как ты себя чувствуешь. Стоишь там один, и вот у тебя в руке нож, примерно вот такой длины. Я опустил его и посмотрел на него. Это был просто нож, один из тех. А я боюсь ножей, как бы там ни было. И на нем был такой металл, что-то наподобие какого-нибудь из этих ножей, подобно как из свинцовой бронзы или чего-нибудь такого. Очень острый и узкий. Вот здесь были ножны, где это было у дуэлянтов, чтобы оберегать руки от порезов. А на рукоятке у него, вот здесь, была жемчужина. Идеально точно подходил под мою руку. Что ж, я потер себе лицо и посмотрел назад. Прямо на том же месте, недавно, я видел, как спустился маленький белый голубок. Позже я расскажу вам об этом. И я держал это в своей руке. Я подумал, это странно. Вот, Господь, я что, схожу с ума? Здесь никого нет. Я за много миль от кого бы то ни было. И вот меч. Моя рука была поднята, и откуда он взялся? И я подумал, это самое странное. Вот, взгляни-ка сюда. Это меч. Видишь, ударю им, и это был меч. И я сказал, здесь никого нет, чтобы стоял здесь. Я вверху, на вершине этих скал, на самой вершине горы, и оттуда даже не видно Тусона. Он настолько далеко внизу. Я подумал, вот, это странное дело. Теперь где-то здесь поблизости должен находиться кое-кто, который смог сотворить и создать меч и вложить его мне в руку. Я сказал, это мог быть только тот самый Бог, создавший барана для Авраама, что мог сотворить тех белок, что вы слышали. И я сказал, вот материал, в нем три материала различного рода, и я держу его в своей руке, точно так же реально, как и что-либо другое, что я мог бы держать в своей руке. И я услыхал голос, сказал, «Это меч царя!» И я подумал, вот откуда это пришло? Было где-то вон там на тех скалах. И я поднял свою руку вот так, и я сказал, «Царский меч!» И я оглянулся, и меч исчез. И я сказал, «Царский меч». Это для того, чтобы мечом посвящали в рыцари. Думаю, это так. Войско или как-то так. Им посвящали в рыцари, вы знаете. Я сказал, «Что ж, вот, наверное, для чего это было. Это означает, что, может быть, я должен буду возлагать руки на служителей или что-то подобное этому, чтобы ставить их служителями». И тогда я голос проговорил опять. Сказал, «Меч царя». Не какого-то царя. «Меч царя». Видите? Я подумал, так вот, я или вне себя, у меня помутился рассудок, или же нечто происходит. Здесь рядом со мной кто-то стоит. И, братья, эти вещи истинные. Я не знаю, как вам рассказать. Вы всегда видели, как это всегда происходит таким образом. Это истинное, видите? И это... Я не мог этого понять. Так что это самое странное чувство. И я стоял там. Я подумал, так вот, тот, кто говорил ко мне всю мою жизнь, с тех пор, как я был маленьким мальчиком, находится прямо здесь. И я вообще не вижу его. Я сказал, меч царя? Это было бы Бог есть тот царь. А что такое этот меч? Слово, оно дано тебе в руки. Сказал, не бойся смерти, это твое служение. О, вот это да! Я стал спускаться с той горы, плача, вопя во весь голос, прыгая по камням. Я пошел, рассказал своей жене. Я сказал, «Я не умру, понимаешь? Это мое служение». Я сказал ей приехать с Билли Полем сюда и забрать детей. Я сказал, «Вот, у меня ничего нет, но церковь позаботится о том, чтобы вы все не ходили голодными» и прочее. «А я встречусь с вами по ту сторону границы». И она... Я сказал, «Нет, я не умру. Это нечто, касающееся моего служения». Через несколько дней после этого я ехал с одного собрания, получил телеграмму на три страницы, была отсюда из Хьюстона, Техас. И тот человек, критиковавший меня так сильно в тот вечер, когда был заснят ангел Господень, фотография этого, заснятая там в Хьюстоне, он вызывал меня, он сказал, отправил телеграмму. Жена сказала, «Я знаю, брат Бранхам, что вы заняты». «Мой сын, мальчик сестры Теда Киппермана, ожидает смерти на электрическом стуле». Сказал, что если бы это был Билли Поль? Он сказал, он и одна девочка должны будут умереть. И, конечно же, вы все читали это в газете. И сказала, единственная надежда, которая у нас есть, что вы приедете и проведете собрание, и соберете людей. И Реймонд Хакстра уже писал мне несколько раз. Но знаете, после того собрания я планировал отправиться на охоту с мистером МакЭннелли и остальными. И я подумал, что ж, если я позволю тем деткам умереть и не приложу усилий, я уж никогда больше не буду способен поехать на охоту. Поэтому я сказал, хорошо, я приеду. Я поехал в Хьюстон, провел собрание, и, конечно же, их не убили. Они просто им даровали жизнь. И это то, что они хотели, чтобы те сделали. Просто даровать им жизнь. Итак, это было примерно 21 год назад, полагаю, в Техасе. Вот. Затем и еду назад. Я отправился высоко в горы, и я поехал с братом Фредом Сотманом. Он где-то здесь. Брат Фред, ты где? Прямо здесь. Брат Фред Сотман, брат Джин Норман, однажды, на второй день пребывания там, ангел Господень сошел прямо в лагерь, где мы были, и начал рассказывать об их детях и тех вещах, которые они делали. Я ушел и зашел за холм. Я уже добыл себе кабана. Я пытался подогнать какого-нибудь брату Фреду. Итак, я обнаружил, где они кормились, на склоне холма, и я сказал: «Ну, теперь, брат Фред, я скажу тебе, что я сделаю». Я сказал: «Теперь, утром иди к тому месту. Мы поднимаемся там на рассвете, карабкаемся на гору. И на рассвете отправишься туда. Я же перейду на другую сторону. Так вот, я не буду никого стрелять. Но если они побегут в эту сторону, я выстрелю у них спереди и поверну их назад. Выберешь себе крупного». «Хорошо», — сказал он. Итак, брат Фред направился туда. И брат Джин Норман. Кажется, брат Джин не приехал, ведь так? Он был на другой стороне. Многие из вас знают Джина Нормана. Близкий друг многих. Хороший брат. И он пошел немного ниже, туда, где те свиньи, их в то утро просто не было там. И я увидел брата Фреда, помахал ему. Он был где-то за милю от меня. Что ж, я подумал, куда же они могли зайти? Я спустился в большое ущелье и сошел вниз. Я подумал, погляжу, получится ли у меня отыскать, где они. Стал подниматься обратно. Это было почти сразу, как рассвело. Солнце только начинало подниматься. Я обошел огромную пропасть, ну и ну, сотни и сотни футов, просто огромные камни там, в том огромном каньоне, те большие стены. И становилось, как бы солнце поднималось, полагаю, около 7 часов или где-то так. Я присел, и я осматривался. Я случайно взглянул на свою штанину, и там был тот репейник, колючка. Я сказал: «Знаешь что, это кажется странным. Знаешь, ангел Господень сказал мне, что я буду примерно за 40 миль на северо-восток от Тусона. Буду снимать со своей ноги репейник». Вы помните это? Помните? Так точно, видите? Я сказал: «Это странно». Я держал его. И как раз, когда я поднял взор, примерно в 500 ярдах от меня я увидел около 20 свиней. Вышли, объедая эти прицветники, и улеглись. Я сказал: «Вот, если только я смогу найти брата Фреда и послать его туда, на то место, он сразу же получит своего кабанчика. Но я знаю, что он сейчас примерно за милю или две от меня. Итак, — сказал я, — если бы я только смог пересечь этот небольшой кряж, чтобы они не заметили меня, там, у этого можжевельника, — сказал я, — если я проберусь на эту сторону, по этой стороне идет вниз оленья тропа, я смогу взбежать туда и быть незамеченным. И повешу здесь клочок бумаги, где я буду знать, в какую сторону выходить на каньон. Я смогу привести туда брата Фреда как раз вовремя». Я швырнул этот репейник на землю, забывая об этом, и тихонько двинулся по холму, и посмотрел назад, они не видели меня, и помчался вниз, и натолкнулся на эту оленью тропу. Я был в огромной черной шляпе. Я начал очень быстро перебегать этот каньон, и это произошло. Вся земля сотряслась повсюду. Камни вот такой величины скатывались вниз, пыль поднималась вот так. И я взглянул, и передо мной предстали 7 ангелов. Именно так, как было. Я почувствовал, будто бы я оторвался от земли. Сначала я подумал было, что кто-то подстрелил меня. Знаете, в той черной шляпе все равно ведь выглядел как дикий кабан. Вы знаете, что они темные. Я подумал, что кто-то подстрелил меня. Такой совсем рядом. И я тогда увидел, что это было. Что ж, как только я получил свое поручение и место Писания, 7 печатей, которые есть 7 тайн. Видите? Некто сказал мне, сказал: «Теперь, о», он сказал, «что ж, теперь, однажды Господь, наверное, ты видишь видение, брат Бранхам, откроет тебе, чем являются эти вещи. Мы все сможем больше приблизиться к Богу и иметь больше силы, чем мы получаем в говорении на языках и прочих вещах». Я сказал: «Так не может быть, потому что, понимаете, я верю, что слово есть истина». И в Библии сказано: «Кто добавит одно слово или отнимет одно слово от этого, оно обязано находиться в этом слове». Понимаете? Это тайны, незамеченные людьми. Потому что прямо там пришло мое послание о семени змея и истинном убеждении насчет безопасности верующего. Я там не уничижаю своих братьев-пресвитериан и кое-кого из вас, братья-баптисты, насчет того, каким образом вы получаете безопасность. Я говорю это не для того, чтобы выделиться, но у вас это было не совсем верно. Понимаете? Верно, понимаете? Но и я тоже это неправильно понимал. Но когда с небес появляется ангел и рассказывает тебе, и вот оно прямо в Писании, это истинное. Видите? Верно. Он всегда говорит точно по Писанию. Там я наблюдал за этим, пока тот круг не поднялся, стал уноситься вверх, и они превратились в такое как бы таинственное свечение, как туман. Именно так, как... Кто из вас видел фотографию этого, которая была снята в Хьюстоне? Помните то? Видите? Что ж, это именно так, как было с этим. Оно обратилось в то же самое. Оно поднималось все выше и выше. Я бежал и бежал, пытаясь отыскать брата Фреда и остальных. Спустя какое-то время, примерно через полчаса, я увидел его далеко внизу, размахивал своими руками. И брат Джин шел, махал. Они знали, что нечто произошло. И вот тогда я пришел к ним. Это брат Фред, который сидит прямо вон там. Когда оно ушло вверх, я не знал, что обсерватории и прочие до самой Мексики делали тот фотоснимок. Его поместили в журнале «Жизнь», как оно поднялось. И многие из вас, вот журнал «Жизнь» с фотографией этого. Что-то таинственное здесь. И сказали, что не знают, откуда оно взялось. Оно слишком высоко. Оно находится выше всех сфер и всего прочего, чтобы быть... Это слишком высоко для тумана, потому что оно было в 30 миль в высоту и в 27 миль в ширину. После того, как оно поднялось на ту высоту. Там вверху нет даже влажности. Ничего, понимаете? И им пришла мысль о самолете. Так что они проверили все места. В тот день не взлетало никаких самолетов. Видите, они обязаны, принимая во внимание то, что дрожали стекла и прочие вещи. Не взлетало никаких самолетов. Вот это прямо здесь в журнале. Расскажет вам то же самое. И это пошло дальше и дальше. И сегодня прямо в... Вот оно в журнале «Наука», где они не могут понять. Они не знают, что это такое. Тусон, в университете. Один мой друг недавно ходил туда и разговаривал с ними об этом. Сказали, мы не можем понять, что. Я сказал, ничего не говори, не будет никакой пользы. Не бросайте жемчуга своего перед свиньями, понимаете? Это было к церкви, к избранной, вызванной, понимаете? И потом каждый приходил, говорил, «Брат Бранхам, я вижу здесь ваше изображение. Я вижу вот это. Я...» Вы знаете, как бывает. Но тот длинный изгиб, как было здесь у этого брата, где оно... Извините. Вот как оно начало подниматься, взметаясь вверх. На самом деле, вот это было с правой стороны. И все вы помните, что я сказал. Известный ангел был тем, что разговаривал со мной. Находился с правой стороны. Еще до того, как это произошло. Вы помните? Его крылья были направлены вот так назад. Это именно крылья того ангела, когда оно поднялось. Видите, как оно... Итак, они стали делать фотоснимки, потому что это было настолько таинственным. Но когда последний фотоснимок, когда оно сформировало определенную фигуру на небе и все такое, вот как оно было напечатано здесь во взгляде. Вы видите, как оно поднимается вверх, точно как они начали это наблюдать, понимаете? И вот появляется действительно этот главный и последний фотоснимок, когда это сформировалось. Они не знают, откуда оно пришло или куда оно ушло. Они не знают до сих пор. Наука полностью озадачена этим, не знают, что произошло. Но мы знаем, будут знамения на небе вверху. Нам это известно. Видите? И он обещал эти вещи. Видите? И единственное, ради чего было допущено это заснять, так вот, я знаю, что здесь у нас сегодня утром все свои. Если я когда-либо произвел на вас, братья и сестры, впечатление всезнайки, пожалуйста, простите меня. Я не хочу быть таким. Я стою, находясь здесь сегодня утром, говорю перед мужами, которые ученые, мужами, которые умные. Я неуч. Я не могу даже правильно произнести свои места Писания. Сегодня утром я должен был читать одну главу. Я собирался попросить одного из присутствующих здесь братьев прочитать ее для меня, потому что я не могу даже выговорить имена в ней. Первая Паралипоменон, 13. Пожалуйста, брат Джек, можешь искать ее для моей темы. Я не могу даже выговорить эти имена. Я предоставляю сделать это ему, потому что он сможет произнести их. И я знаю, что я разговариваю с умными людьми. Но, братья, эти вещи совершились, чтобы вам не смотреть на мое невежество, но верить, что я говорю вам истину. Это Бог говорит вам истину. Это истина. Понимаете? Теперь, и когда я говорю о деноминациях, я не имею в виду, чтобы вы были такими жестокими и... Нет, я не имею в виду то, что вы не должны ходить в свою церковь. Ходите в свою церковь, то, что вам надлежит делать. Но просто не присоединяйтесь к тем организациям, потому что однажды я буду рассказывать вам и доказывать это Писанием. Это клеймо зверя. И просто запомните, это клеймо. Я проповедую, я и не проповедовал бы это в церкви брата Джека. Он скажет мне, продолжай дальше и делай это. Но я намереваюсь проповедовать в Скинии. Это будет часа на 4 продолжительностью. И моя тема — зверь в начале и зверь в конце, по следам змея. Понимаете? Займет около 4 часов. У меня разложены все места Писания. Зверь от начала, он был зверем в Эдемском саду, он зверь в конце. И покажу, что он — религиозная личность и деноминация, создавшая деноминацию. И пройдем прямо по следам этого. И докажу это вам, что это так и есть. Я не знал этого, пока Святой Дух не дал это мне недавно там наверху. Так вот, в этом однажды я наблюдал за этим. Стоял, и кто-то сказал мне, смотрел на это, и я подумал, «Брат Хикерсон, один из моих попечителей, или диаконов в церкви в Джефферсонвилле, если я не верю в то, чтобы ходить в церковь, почему у меня есть церковь?» Недавно вечером они все были у нас на связи. По всей стране, на каждые 200 квадратных миль была какая-нибудь из моих церквей. Так вот, это фотография. Я стоял, рассматривал ее, и нечто... Я стоял у себя в кабинете. Нечто сказала, «Поверни ее вправо». Я прислушался. Я знаю, это звучит, как будто бы у кого-то небольшое умственное помешательство. Но видите ли, как я сказал недавно вечером, все эти значительные события настолько по-ученому... Так вот, я не против этого. Помните, мы должны отправлять своих детей в школу и получать образование и так далее, но я скажу вам прямо сейчас, оно не принесет им никакой пользы в мире, который должен настать. Потому что это будет иная цивилизация, уже настолько превосходящая эту. В той цивилизации не будет даже никакой, в ней не будет никаких школ, в ней не будет никакой смерти, в ней не будет никакого греха. В этой все это есть. Не имеет значения, насколько цивилизованными мы станем. Постоянно прибавляется все больше и больше смерти. Видите? Та будет без смерти. Но сейчас нам нужны школы, нам нужно носить одежду. Мы... Сегодня утром я собирался говорить об Эдеме сатаны. У многих из вас есть лента об этом. Эдем сатаны. Он создал другой сад Эдема. И на его создание у него ушло 6000 лет. Точно как Бог создавал свой вначале. Бог создал свой Эдем, а сатана развратил его. Ныне же у сатаны получился свой собственный Эдем. И Бог собирается уничтожить его, верно, и установить свой собственный. Нечто сказала мне, «Поверни ее правильно». Я подумал, «Думаю, я смотрю на нее правильно?» Сказал, «Поверни ее правильно». Понимаете? Я подумал, «Может быть, тот голос имеет в виду повернуть ее вправо?» И когда я повернул, вы видите, что это такое. Лик Христа Гофмана в 33 года. Вот, взгляните-ка сюда. Видите его черную бороду, его лицо, его глаза, его нос и все остальное. Здесь, поднимаясь вверх, видна часть его волос, и на нем тот белый ангельский парик, чтобы показать, что это послание о нем, как о Боге истины. Он верховный судья Вселенной, верховный судья небес и земли. Он Бог, и никто иной, как только Бог. Он Бог, выразившийся в человеческом облике, названном Сыном Божьим, где Сын — это маска. И это показывает наше послание совершенно правильным, отождествленное Писанием, отождествленное в служении, отождествленное Его присутствием. Тот же вчера, сегодня и вовеки. Поэтому, братья, те семь печатей — это истина. Возможно, не согласны с ними, но просто присядьте однажды и с открытым сердцем исследуйте. Просто позвольте Святому Духу провести вас от... Вот. Когда брат Джек... Я звонил ему перед тем, как проповедовал это, и говорил с ним однажды по поводу, что это был за белый парик. Он сказал, «Ну, брат Бранхам, я сказал бы, что это то, что это было в его... после его воскресения в его прославленном теле». Я разговаривал с братом Джеком, и было... Я не знаю никого в мире, на кого еще я положился бы в их учении по теологии и прочим вещам, как я хотел бы полагаться на брата Джека Моора и брата Вейла, и таких мужей, как эти, настоящие теологи, перечитавшие всевозможные книги и различные точки зрения от всего чего угодно. Хорошо, но, видите ли, даже при этом, и мой закадычный друг, я просто не мог этого принять. Там было нечто такое, что просто не принимало этого. И затем, когда появилось оно, вот это, тогда я увидел, что это такое. Вот его темная борода. Полагаю, вы видите это. Видите? Его темная борода и темные волосы. Его глаза, нос, все остальное. Совершенно точно. И даже часть его волос видна с этой стороны. Он Бог, понимаете? И он тот же вчера, сегодня и вовеки. И это журнал «Взгляд», то есть журнал «Жизнь». Думаю, это... Я сейчас не помню, что это за номер. 17 мая 1963 года. Вот когда он вышел. Если кто-либо захочет журнал. Это тоже фото, что и в том журнале, где на обложке Рокфеллер со своей женой. А это новый журнал «Наука», что это по-прежнему тайна. Ради чего я говорю эти вещи? Чтобы это могло дать вам небольшое представление о том, что мы пытаемся сказать, что Бог отождествляет и на небесах, и на земле правильность. Этих развлечений, видений у нас предостаточно подражаний. У нас так всегда. Но запомните, прежде чем может быть фальшивый доллар, сперва должен быть настоящий доллар. Сначала должен существовать настоящий доллар, а затем с этого делаются те. Точно как у нас были настоящий Моисей и настоящий Аарон. Затем после них у нас появились Ианний и Иамврий. Видите, как все это происходит? Они видят это, и затем они пытаются воспроизвести это, тогда как лишь тот один, истинно оригинал. Говорю это не для того, чтобы задеть, или унизить, или спутать что-нибудь, но именно ради истины. Знать, что мне... Я старею, и я знаю, что времени у меня осталось не слишком много. Если Иисус замедлит, я могу остаться еще ненадолго. Но я знаю, что в один из дней это сердце ударит в последний раз, и я войду там в большую темную комнату, названную смертью. Но когда это придет, я не хочу, чтобы было что-нибудь, на что нужно будет оглядываться, чтобы пытаться покаяться в этом. Я хочу, когда я приду к тому времени, быть чистым и непорочным, по благодати Божьей. Я хочу облечься в одежды Его праведности, когда я войду туда, имея в своем разуме вот это одно. Я знаю Его в силе Его воскресения. И когда Он вас зовет, я выйду из среды мертвых и буду жить с Ним вечно. И сейчас это моя цель здесь — стараться достичь каждого человека, не переменить ваши теологии или что-нибудь такое, но усилить вашу веру в Божье обетование этого дня. Давайте сейчас помолимся. Дорогой Боже, мы сегодня утром благодарные люди, но все же, Господь, мы живем в мрачном мире, который среди присутствующих здесь в это утро нет ни одного, Отец, который не чувствовал бы, что мы желаем более тесного хождения с Тобой. Мы хотим в своей жизни того прикосновения от Тебя, которое сможет размягчить нас и сделать нас гибкими, чтобы Ты в любой момент мог изменить нас, переплавить нас в Божьих сыновей и дочерей. Это наша цель здесь, Отец. Это единственное мое намерение — стараться жить пред Тобой и получать Твое Слово, и передавать его мужчинам и женщинам, которые не для того, чтобы быть отличающимся человеком, но стараться почтить Его, кто дал мне жизнь. Даруй это, Господь. Пусть ни один из присутствующих здесь сегодня людей, или если сегодня утром мы опять на связи со всей страной, пусть никому из присутствующих здесь сегодня людей, кто слышит звук нашего голоса, не придется войти в ту страшную комнату, не зная Тебя, в силе Твоего воскресения. Если где-нибудь по стране окажутся грешники, что... или же в этом здании, этой огромной аудитории, находятся здесь сегодня утром. Если есть те, кто не знает Тебя, пусть это будет день, когда их совесть встряхнется, пробудится, и они осознают, что им неведомо, в какое мгновение мы можем быть отозваны или же призваны держать ответ за свою жизнь в Вышних. И если наше имя по-прежнему находится в той книге стебля, мы будем осуждены на погибель. Но если оно в книге жизни Агнца, настоящей жизни, тогда мы спасенные. И пусть Господь, когда та жизнь переходит из ростка в пыльцу, в шелуху, затем в зерно, пока мы переживаем это утро, если там есть какая-нибудь жизнь, что войдет в зерно, лежащее там в том стебле, выведи ее сегодня, Господь. Пусть она следует за ходом зерна, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Простите, что занимаю столько времени. Я забыл о том, что это даже идет там по радио, по телефону. Давайте сейчас обратимся к нашему отрывку. И, брат Джек, у тебя там есть Библия? Пока я буду находить свое место Писания, я попрошу брата Джека зачитать вот это место Писания, потому что я не могу выговорить эти имена. Хорошо. Оно находится в 1 Паралипоменон 13. Угу. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян, «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему. И сказала все собрание: «Да будет так», потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян, от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав-Иарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириав-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на херувимах, на которых нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его, и за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред Господом. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот, и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе, в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в том доме 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Благодарю тебя, брат Моор, что прочитал место Писания за меня. Вот, простите, что я не смог прочитать это сам, но у меня не получилось бы это сделать. Теперь я хочу, чтобы вы вместе со мной обратились к Марка 7:7, и мы прочтем первые 7 стихов из 7 главы Святого Марка. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И он, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть немытыми руками, укоряли. Но фарисеи и все иудеи, не умыв тщательно рук, часто не едят, держась преданий старцев. И когда они вышли с торга, не едят, не омывшись». И было много чего другого, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек и котлов из меди и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но немытой рукой едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учению, заповедям человеческим“». Давайте помолимся. Дорогой Боже, почти сейчас Твое Слово, и пусть оно исполнит то, для чего оно предназначено. Употреби нас в качестве орудий, чтобы изречь это, и наши уши, чтобы услышать это от Тебя, и наши сердца, чтобы принять это. Мы просим во имя Иисуса, ради славы Божьей. Аминь. Так вот, моей темой на несколько минут будет вот что. Мы в это утро на телефонной связи со всей страной. И я так понимаю, что мой хороший друг Рой Бордерс слушает. Где-то прошлым вечером был очень сильно измучен. Я забыл, что мы были на радио, то есть на этом подключении вчера вечером. Рой, где бы ты ни был, если ты там в церкви в Сан-Хосе, или же в церкви брата Макхьюза, или где бы ты ни был, не бойся, брат мой, все будет в порядке. Сохраняй спокойствие. Ты просто... Он известит меня об этом, Рой. Не волнуйся, сынок. Имей веру в Бога. Моя тема сегодня утром — «Пытаясь служить Богу без воли Божьей на то». Так вот, это необычная тема, и я верю, что Господь откроет сейчас это нам. Запомните, пытаясь служить Богу без воли Божьей на то. Так вот, это кажется весьма необычным, но в этом, может быть, Бог сможет нам помочь. Еще одно, что я хотел бы сказать в это утро, что мы рады, что среди нас находится один мой друг, очень дорогой друг, молодой парень. Многие из вас, люди на радио, могут сейчас, то есть на телефонном подключении, знают, кто это такой. Сегодня его день рождения. 93 года. Брату Биллу Дауху, который сидит здесь предо мной. 93 года. Несколько лет назад врач сказал, он не выживет. Я только что заметил, что он сейчас сидит здесь, под кислородной палаткой, и его чудесная жена позвонила мне и сказала, «Брат Бранхам, если ты рассчитываешь застать своего старого друга Билла живым, лучше приезжай сразу же». И я, одна из моих покрышек была протерта сбоку, колесо у меня стояло неровно, и я изорвал покрышку своей машины, стараясь добраться к нему. Я как раз выходил со станции, автозаправочной станции, и шел из комнаты отдыха. Я остановился в Огайо, старался добраться к нему, и выходя, я увидел видение. И там предстал брат Даух, стоял в церкви, протянув свою руку. Оно изменилось, и я вижу, как ты идешь по улице, и пожал мне руку. Сказал, «Иди, скажи ему, так говорит Господь». Ему тогда было лет 90. У него был сердечный приступ с блокадой сердца, и сердце полностью отказало. Очень умный врач. Этот человек не... Он не захочет. Нет, я не скажу этого. Он просто человек, который может позволить себе достать любого врача, какого пожелает. У него был очень хороший врач, еврей, который встретил меня в холле и сказал, «У него нет шанса выжить». И я вошел и просунул свою руку под кислородную палатку. Я сказал, «Билл, ты слышишь меня?» Он кивнул головой. Я сказал, «Так говорит Господь, ты не умрешь сейчас». Неделю спустя, когда я встал за кафедру проповедовать свое послание, вот идет брат Даух, шагает по зданию. И когда я поехал в ресторан «Фурра», на той стороне, я имею в виду «Голубой кабан», на той стороне в Луисвилле, вот он выходит из машины, идет по улице, протягивает свою руку. Идеально точно по слову Господа. И это было 3 или 4 года назад. И вот он преодолевает весь этот путь сюда, в Шривпорт. Пересекает всю страну, вот. Не на самолете, машиной. Угу. В это утро сидит здесь. «С днем рождения, брат Даух!» Это со всех уголков страны, отовсюду. «Благословит тебя Бог!» Я крестил его, после того, как был триединственником. Я крестил его, когда он... Было одно из моих первых собраний, когда брату Бэнксу Вуду пришлось дать ему свою одежду. Он крупный человек, как вы видите. И он зашел в бассейн, и я крестил его в возрасте примерно 85 или 90 лет, во имя Господа Иисуса. Он сказал, что никогда не чувствовал себя спокойно, пока не отыскал ту безопасность от кое-чего. Тогда он получил день рождения там, где он никогда не состарится. Верно, та великая страна. Он даже рассчитывает дожить до пришествия Господа. Может получиться и так. Но если он уснет, он... И мы пробудимся в тот момент, он придет первым. Правильно. Так что, брат Даух, вот, этого никак не упустишь. Ты именно в той очереди. Оставайся там, брат мой. И пусть Бог благословит тебя. И я благодарю Господа за такого вот хорошего человека и за то, что давал ему все эти годы. В книге «Паралипоменон», пытаясь служить Богу без Его воли на то. Во-первых, Бог суверенен. Мы хотим это понимать. Люди сегодня задаются вопросом, почему у нас не получается иметь пробуждение? Вы верите, что Бог суверенен? Видите, таким образом говорится в Библии. И мы пытаемся, как я недавно беседовал с одной группой моих прекрасных братьев, братьев-баптистов, и они сказали, «Брат Бранхам, пробуждение у нас может быть только, когда мы принимаем слово, слово за словом, страницу за страницей, букву за буквой». И я сказал, «Я тоже верю, страницу за страницей». Он сказал, «Я сказал, это пытались сделать на всем протяжении». Он сказал, «Но мы должны разобраться в греческом переводе слова, в том, что говорится на греческом». Я сказал, «Я не слишком-то много читал, но, читая историю церкви, и Никейский собор, и Доникейский собор, и Никейских отцов, все прочее, они еще там, в прошлом, спорили о греческом. Это было 2000 лет назад. Один сказал, это означает вот это, а другой говорит, это означает вот то. Греческое слово означает вот это, точно как наш язык. Слово «видеть». Употреби слово «видеть». Можно иметь в виду собрание «вот», «я понимаю» или много чего. «Скучающий». «Скучать», «дырка», «прогуляться», или же «вы мне надоели», или «вы оплатили мое пребывание», или «это могло бы значить любое, много чего», и те небольшие гласные и так далее. Просто целиком меняют значение. Поэтому вы никогда не сделаете это подобным образом. Бог написал его вот так, потому что «и слово все вдохновлено». И он сказал, что «я благодарю тебя, Отче, ты утаил эти вещи от очей мудрых и разумных, а откроешь, аминь, младенцам, таким, которые желают научиться». Все дело в откровении о нем, как я сказал вчера вечером. «Откроешь это младенцам». Я сказал, «Это ничего не даст, сэр». Я сказал, «Пробуждение не придет до тех пор, пока Бог, суверенный Бог, не пошлет его. И тогда он может взять какого-нибудь простофилю, который не может даже расписаться сам за себя, и совершит это посредством этого, который даже не владеет как следует английским, не говоря уже о греческом». Вот что он совершил в то время, когда Петр проповедовал в Пятидесятницу. Вы знаете, он не мог даже расписаться сам за себя, не ученый и простой. Но Бог ведет дела таким необычным для нашего интеллектуального мышления образом. Это и делает его Божьим. Если бы у него была кучка теологов и сановников и так далее, они сказали бы, «Тот смышленый Каиафа, видите, он понял это именно так, как надо». Но Бог пошел и собрал рыбаков, которые даже не могли расписаться сами за себя. И вот кого он взял. Это Бог. Он берет что-то, являющееся ничем, и делает из этого нечто для своей собственной славы. Он взял хаос и создал Эдем. Угу. Это Бог. Так вот, если у кого и есть механика для пробуждения, так это у нашего замечательного брата Билли Грейема. Но с механикой все хорошо. Но механика не сдвинет это с места. Требуется динамика, чтобы сдвинуть это. Можно сделать автомобиль, поставить туда хорошие сиденья, сделать хорошие поршни и доказывать посредством науки, что он сможет сделать. Но если там нет динамики, он просто мертвая груда железа. Итак, в Уэльском пробуждении, одном из наших последних пробуждений перед нашим пятидесятническим, никто не знал, что положило начало пробуждению. Просто группа людей. Так вот, когда мы возьмем всех, наш друг Билли Грейм соберет вместе всех пресвитериан, и лютеран, и пятидесятников, и всех остальных, приедет в город, и там они проведут огромное многотысячное собрание. И 30 тысяч придут за 2 недели и отдадут свои сердца Христу. Еще 2 недели, возвращаешься назад, и нет ни одного. Понимаете? Это механика. Но пусть Бог в своей суверенной благодати просто проговорит к какому-нибудь простофиле, так сказать, ничтожному. Пусть его дух сойдет в город, и мужчины не смогут пойти на работу, женщины не смогут мыть посуду, служанка не сможет убрать постель. Крики и вопияния, подняв свои руки вверх, это пробуждение, которое в воле Божьей. Говорилось, что некие титулованные лица из церкви поехали в Уэльс, чтобы понять, что за механика там была в пробуждении, в период Уэльского пробуждения. И когда они сошли с корабля, в своих цилиндрах и своих круглых воротничках, видят, как он идет по улице, какой-то полицейский, покручивает вот так своей дубинкой, насвистывает. Они сказали, «Уважаемый, можете ли вы мне сказать, где проходит Уэльское пробуждение?» Он сказал, «Да, братья мои, вы стоите посреди него». «Угу, угу, угу». Он сказал, «Понимаете, я Уэльское пробуждение», сказал, «потому что Уэльское пробуждение во мне». Это суверенное, Это то, что делает Бог. И только у Него одного есть право послать пробуждение. Не собирать механику. Главное — молиться, чтобы Бог дал динамику. Динамику. Он открывает Свое Слово только в предопределенных. Так вот, когда я употребляю слово «предопределить», вот, это неподходящее слово, чтобы использовать его на людях, особенно когда у нас группа, смешанная между армянами и кальвинистами. И не... Я попросил вас не думать, что я знаю все это, но, согласно Писанию, они оба ошибаются. Благодать — это то, что Бог совершил для меня. Дела — это то, что я делаю для Него. Понимаете? Тогда ты имеешь это. Если станешь карабкаться по какой-нибудь из веток, обязательно обнаружишь, что ты оказался на краю ветки и не можешь вернуться обратно. Я считаю, что послание к Ефесянам согласовывает это. Теперь, но слово, когда я использую его, предопределенные, не думайте, что я... Это единственное слово, с помощью которого я знаю, как устроить... Это Божье предузнание. Видите, что Он знал. Он не может сказать, Он умер, чтобы могли спастись все. Он умер, но своим предузнанием Он знал, кто спасется и кто не спасется. Понимаете? Это то, что Он знает. Я не знаю этого, и вы не знаете этого. Поэтому мы совершаем свое спасение со страхом и трепетом. Теперь, но Бог установил Свое Слово и устанавливал во всех периодах. Его предузнание побудило Его установить в Церкви и в людях определенные вещи, которые Он совершил от начала. И затем, Евангелие, проповедуемое тому периоду, открыто только тем определенным людям. Остальные не видят это. Понимаете? Благодарю Тебя, Отче, что Ты утаил эти вещи от очей мудрых и разумных и открыл это младенцам, таким, которые желают научиться. Видите? Это предопределение. Не то чтобы Он совершил это посредством, скажем, «Тебя я изберу, а Тебя не изберу». Своим предузнанием Он знал, что Ты будешь делать. Благодаря тому, что Он безграничен. Вы верите, что Он безграничен? Если Он не безграничен, Он не может быть Богом. Затем представьте, будучи безграничным, Он знал каждую блоху, которая будет на земле, сколько раз та блоха моргнет своими глазами, сколько жира было в каждой блохе, каждую травинку, на которую она сядет. Это безграничный. А мы ограниченные. Мы спотыкаемся в темноте. Бог уподобил нас овцам, и у нас должен быть вожак. И тот вожак — это не человек. Тот вожак — это Дух Святой. Христов Дух среди нас. Еще немного, и этот мир не увидит меня больше. Его физическое существо вознеслось к Божьему престолу, где Дух был на престоле. Ныне же на том престоле находится Христос, Иисус. Еще немного, и этот мир не увидит меня больше, а вы увидите меня, ибо я буду с вами до скончания мира, даже в вас. Престол Бога Христа установлен в вашем сердце, и Он восседает на Божьем престоле, но в тысячелетнем царстве Он восседает на Своем собственном престоле, насчет чего Он клялся, что Он воздвигнет этого мужа, Своего сына, сына Давидова, чтобы воссел на Его престоле. Так вот, Своим предузнанием Он открывает эти вещи тем, кого Он предназначил к этим вещам. Иначе они не увидят этого. Находятся прямо там, смотрят прямо на это и не видят этого. Кто из вас видел тот рисунок «Корова в кустах», что нужно просто смотреть и смотреть? Вы видели это? Или видели изображение Христа в кусте, то есть в небе, то есть в облаках? Видите, тот художник так устроил это, что на него просто нужно смотреть определенным образом. Что ж, в таком случае, когда ты однажды увидишь это, ты не будешь видеть ничего другого, кроме этого. Всякий раз, когда ты будешь смотреть, вот оно, пожалуйста. Кто из вас видел те картинки? Что ж, конечно, вы видели. Что ж, вот как обстоит дело с самим Христом, Евангелием, посланием. Когда ты однажды увидишь послание часа, ты не будешь видеть ничего другого, кроме этого. Вот и все. Все остальное исчезло. Остальная часть этого — просто наполнитель. Понимаете? Понимаете? Когда ты однажды увидишь послание. Это было во время Ноя. Когда Ной и его группа, видите как? Когда они увидели послание, ничто другое не имело значения. Когда группа Моисея увидела это, ничто другое не имело значения. Когда группа Иоанна увидела это, ничто другое не имело значения. Когда группа Иисуса увидела это, ничто другое не имело значения. Когда апостольская группа увидела это, ничто другое не имело значения. Когда группа Лютера увидела это, группа Уэсли увидела это, пятидесятническая группа увидела это, ничто другое не имело значения. Они отстранились от всего. Почему? Своим предузнанием он предопределил произойти этим событиям. Своим предузнанием он избирает своего собственного человека. Подобно, как он сказал здесь в Римлянам 8, что Исав, чтобы Божье избрание было бесспорным. Тот Исав и Иаков оба родились от святых родителей, близнецы. Чтобы его избранию прибыть верным и истинным, он сказал, «Исава я ненавижу, а Иакова люблю», прежде чем родился кто-либо из мальчиков. Видите? Он знает, что в человеке. Он знал это от начала, каким оно было. Поэтому он может сделать так, что все будет действовать в точном соответствии тому, что показывают часы. Мы все становимся нервными и суетливыми. Вы никогда не видели, чтобы он суетился. Они не увидят. Понимаете? Все действует так, как надо, в точном соответствии с тиканием часов. Эти вещи, которым надлежало произойти, все эти женщины с короткими волосами и эти мужчины, носящие свои, будто у них волосы, как у их жен. Я вижу их совершенно точно, вдевают эти бигуди себе в волосы, закручивают их вот здесь спереди. Какое извращение! Это результаты Эдема сатаны. И смотрите, ее. Она старается постричь свои волосы, как у своего мужа. Ее муж отращивает свои волосы, как у его жены. И она носит его одежду, а он носит ее нижнее белье. Видите? Вот вам, пожалуйста. Она становится мужеподобной, а он становится женоподобным. Видите? Это Эдем сатаны. В противоположность тому, каким Бог создал его вначале. Это истина. Если я не начну, мы так и не войдем в это. Но эти вещи, и то, каким образом он это делает, и кто будет это исполнять, это его собственный избранный путь, который он избирает. Вот каким образом он хочет исполнить это. Как я слышал, брат Перри Грин, наш пастор в Тусоне, проповедовал недавно вечером о том, как Бог устроил вещи неким образом, я забыл, что у него была за тема. Но он сказал, вот как Богу это нравится, вот как Бог это делает. Что ж, это верно. Так вот, кто среди нас окажется таким, что скажет ему, он не прав? Кто осмелился бы встать пред Божьим лицом и сказать, «Ты не прав, Господь, ты должен сделать это так, как я хочу, чтобы это было сделано. Это должно быть сделано так, как сказал доктор такой-то». Кто же настолько рехнется, чтобы высказать нечто подобное? Нет, вы не выйдете и не скажете это, но вы думаете это. Как по поводу моего послания «Антихрист». «Восстанут лжехристы». Вот. Он не сказал «лжеисусы». Видите, никто не потерпел бы, чтобы его называли Иисусом, обозначая Господа. Но «лжехристы» означает «помазанные». О, они, каждый считает, что у них есть помазание. Слава Богу, он может совершать это и совершать то, но устройте ему проверку словом и разберитесь, каким он предстанет при этом. Видите, посланием часа. У них было помазание во времена Иисуса, но не на нем. У них было помазание во время... Даже у Дафана было помазание во время Моисея. Он сказал, «Вот, ты ведь не думаешь, что ты один только святой среди нас? У Бога предостаточно. Мы просто начнем здесь организацию, группу людей». Бог сказал Моисею, «Отделись от него». И он разверз землю и поглотил их. Он дал свое оригинальное слово Моисею, своему пророку. Это единственный способ, как он это делал, и единственный способ, как он будет это делать. Он не изменяет своего плана. Вот. Так что наши представления ошибочны. Его представления правильны, всегда. И не пытайтесь говорить ему, что он не прав. Не имеет значения, кто, по нашему мнению, лучше всего подходит. Не нам говорить, кто лучше всего подходит. Вот. Теперь, вот где вы попадаете в организацию. Какой-нибудь наполненный духом братик приедет в город и соберет приятную группу людей, а они встретятся на конференции, и съедутся все святые братья, знаете, и скажут, «Знаете что? Я считаю, что Джонс здесь, он просто избран среди них. По моему мнению, эта прекрасная большая скиния должна быть у него, я думаю. Как по-вашему, это правильно?» «О, нет». «И вот он, пожалуйста». И тогда собрание рассеялось. Видите? «Отделите их». Бог осуществляет отделение. Он тот, кто исполняет это. Но они все, каждый хочет взять вот этого, поставить его вот сюда, и вот этого здесь. Это человеческое представление. Ключи у человека. Но на самом деле Бог держит ключи. Ученикам, Святой Церкви даются ключи. И смотрите, первый раз, когда они их использовали, когда Иуда пал через преступление, они собрались и бросают жребий. И святые братья. Кто скажет, что они не были святыми братьями? Кто говорит, что они не были святы? Но они бросают жребий, и он выпал на Матфея. И когда он... Что же он совершил? Ничего. Но Павел был тем избранным. Аминь. Это было Божье избрание. Язвительный, вздорный еврейчик с крючковатым носом. Не Матфей. Доктор богословия, знаете ли, он был... Это был Павел. Бог избрал Павла. Церковь избирает, избрала Матфея. Видите? Вы не имеете права говорить Богу, что он не прав. Он знает, что делать. Он знает, из какого теста сделан человек. Кто когда-либо... Та церковь избирала Павла? О, нет, никогда. Сказал, этот парень — это тот, кто сажает нас в тюрьму. Но Бог сказал, я покажу ему, что он перенесет ради меня. Он знает, что. Хорошо, не имеет значения, кто, по нашему мнению, прав. Бог знает, кто лучше всего подходит, потому что Он знает сердце человека. Он знает. И пробуждение, или эти вещи, происходят не в то время, когда, по нашему мнению, им следует произойти. Мы думаем, слава Богу, вот оно, это время, прямо сейчас. Я замечаю в наших филиалах и так далее, у бизнесменов, скоро начнется, аллилуйя, великое пробуждение. Не будьте обмануты. Он уже пришел, и с ним сделали то, что захотели. Понимаете? Но они считают, что есть пробуждение. Оно происходит? Нет. Оно прошло и умерло. Оно окончилось. Угу. Заметьте, это время поправки светильников. Выходим и заходим внутрь. Ожидающие от Господа обновятся в силе. Обратите здесь внимание, в нашем тексте, обратите внимание, Давид, царь Израиля, он был тем, кто получил откровение о том, чтобы перенести ковчег Божий обратно на его место, что в дни Саула об этом не совещались, потому что Саул отступил. Итак, ковчег вообще не принимался во внимание, завет, в дни Саула, потому что он отступил и отошел от Бога. Так что Давид быстро, по вдохновению. Теперь обратите внимание вот на что. Это очень коварная тема, если вы не поймете ее правильно. И я считаю, что наступает час, когда мы должны быть мужами вместо младенцев. Угу. Мы должны есть твердую пищу вместо молока. Обратите внимание, Давид, царь Израиля, царь, совсем недавно помазали в цари, то есть избран в цари. Саул, по воле Божьей, Самуил, помазал его. И он был именно избранный Богом царь. В этом никаких сомнений. И вот он, и его касается вдохновение. Это было открыто Давиду. Он получил откровение. Никто другой ничего не говорил об этом. «Давайте пойдем и возьмем ковчег, потому что это воля Божья, чтобы ковчег был здесь у нас, что мы посредством этого ковчега будем советоваться с Богом». Весьма, весьма доблестное дело. Как по-вашему, разве не так? Хорошо. Запомните, но он, будучи царем и получил откровение, он превысил свои полномочия. В стране был пророк по имени Нафан. Он был тем, кто был поставлен получать откровение. Если что-то должно было быть изречено, он сказал, «Господь не делает ничего, пока он не откроет это своим слугам, пророку». Но видите ли, Давид, будучи царем, с помазанием на нем, так вот, это Писание, на нем помазание, и получил истинное откровение, но это было неправильно. Потому что Нафан был пророком того периода, и откровение пришло не к Нафану, и когда откровение пришло к Давиду, он даже не посоветовался об этом с Нафаном, он собирался просто начать действовать и сделать то, что он хотел сделать. Угу. Но обратите внимание, с кем Давид советовался здесь в 13 главе? Но он советовался с тысяченачальниками и сотниками, обратно к своему собранию. Видите? Вот, как по-вашему, разве не должны мы? Это не то. Вот, он пытался служить Богу, но он не был поставлен это делать. Понимаете? Потому что у Бога был определенный путь. Точно так же, как то, что Бог мог бы проговорить к царю о его ране и выздоровлении, но он не проговорил. У него был назначенный способ осуществления этого. Это был его пророк. Итак, он проговорил к пророку Исаии, сказал ему вернуться и рассказать Езекии, что произойдет. Так вот, Езекия говорил с Богом лицом к лицу, и, конечно же, Бог мог бы поговорить с Езекией, но он проложил определенные каналы. Вы понимаете это? У Бога есть его собственный установленный способ ведения дел. Посылать пробуждение, говорить, изрекать, что бы это ни было. У него есть свой способ осуществления этого. И мы никто, чтобы указывать ему, как это нужно делать. Он делает это так, как ему угодно это делать. Итак, видите, Давид, будучи вдохновленным... Так вот, помните, я сказал вам, помазание, ложное помазание? Запомните, Святой Дух может прийти и помазать человека, и все равно это будет вне воли Божьей. Вот, оно доказывает это прямо здесь. Видите? Нам необходимо пройти через Божий путь исполнения этого. Не наши пути, Божий путь исполнения этого. Потому что Давид, будучи царем, помазанным Духом Божьим на нем, прообраз Иисуса Христа, но это не было Божьим каналом. Когда все собрание, им это понравилось, сказано в Библии. Заметьте, тысяченачальники и сотники, также священники и теологи считали, что это чудесно. Вот ваши библейские школы и все остальное. Они считали, что это чудесно. Даже весь народ согласился, и священники, и все остальные согласились, что помазание царя было правильным. Обратите внимание, но Бог не обещал открывать свое слово в его время им. У Бога был свой путь откровения своего слова, но не им. Запомните, это противоречило Богу. Нечто похожее на то, что было в дни Михея, сына Иемвлая. Помните ту историю? Иуда и Израиль разделились, и у них было два различных царства. И Ахав был царем над одним из царств, а Иосафат был над царством Иуды, думаю так. А Ахав был над Израилем, Иерусалимом. Заметьте, и вот в то время пришла кучка чужаков и отобрала часть данной Богом земли, которую Бог дал Израилю. И эти филистимляне там, или сирияне, владели той землей и кормили своих детей с той принадлежавшей Израилю земли. И вот им нужна была та земля, чтобы кормить своих детей и свои семьи. Бог дал им, это были их данные Богом права. И вот Ахав вызывает Иосафата и сказал, «Приходи». Он сказал, «Гляди, что делает наш враг». Разве это правильно, что мы, Божий народ, с данным от Бога правом, что эта земля должна быть у нас? Она принадлежит нам. Бог через своего пророка Иисуса Навина разделил эту землю. Она должна быть нашей. Она принадлежит нам, нашим детям. А коммунисты захватили ее. И у нас... Мы так голодаем, а они заполучили наши данные Богом права. Как по-твоему, разве не должны мы пойти туда и забрать свою землю обратно? Если вы объедините свои силы, если вы методисты и пресвитериане, и все, и пресвитериане, и лютеране, и так далее, все сейчас созовем здесь Экуменический совет, мы все сплотимся, и мы овладеем этим. Я сейчас говорю и излагаю в притче. Мы пойдем, заберем ее. Ну что ж, сказал он, конечно же, мы все одно. Угу. Так вот, в Библии сказано, как двое могут пойти вместе, не сговорившись. Видите? Вот где тот великий муж, тот выдающийся пятидесятник Иосафат, спутался с плохой компанией. И это то, что произошло сегодня с нашими пятидесятниками. Там есть кое-какие настоящие мужи, но они впутались в ту деноминационную компанию. Выходите из той вещи! Она проклята Господом! Теперь обратите внимание. Вот он, пожалуйста. И он сказал, «Да, это звучит разумно». Сказал, «Наши колесницы твои, наши люди. В конце концов, мы все евреи. Конечно же, мы выступим вместе с тобой». Но в Иосафате просто осталось достаточно религии сказать, «Как по-твоему, разве не должны мы сначала вопросить Господа?» Видите? Думаю, это было бы неплохой мыслью. Ну, Ахав, «Конечно же», — сказал. «Ну, о, конечно же, я должен был об этом позаботиться». «Ну, есть ли где-нибудь муж Божий? Есть ли у тебя пророк?» «О, у меня их 400! Здесь у меня весь совет, вся деноминация. Они еврейские пророки». Теперь помните, в Библии сказано, что они были пророки, еврейские пророки. Не пророки идолопоклонников, еврейские пророки. Школа их, теологическая семинария. Хорошо, приведи их. И цари оделись и сели пред ним, чтобы произвести впечатление на пророка. И вот появляется, думаю, это был Сидекия, который подошел, великий глава членов окружного совета, или кто он там был, предстал там пред ними. Он сделал себе два больших рога. Он сказал, «Я услышал от Бога, так говорит Господь, этими рогами ты выпихнешь сирийцев из этой страны». О, слава! Все думали, что это чудесно, замечательно. Смотрите, как близко это сейчас подступает к тому лезвию бритвы, между правильным и неправильным. И запомните, что оно будет склоняться на одну или другую сторону, пока оно не станет однажды как отточенное лезвие бритвы, между правильным и неправильным. Это должно быть каждое слово Божье. Не просто почти каждое слово, но каждое слово. И сегодня это дошло не до лютеран, не до методистов, не до пятидесятников, но до того отточенного периода, в этом периоде, где помазание Антихриста настолько совершенно, это обольстило бы самих избранных. Они склонятся на неправильную сторону, если они не будут следить за этим, как клин. Следите, будьте осторожны. Мы сейчас живем не в пятидесятническом периоде. Мы прошли тот период, точно так же, как мы прошли лютеранский и прошли... Видите? Обратите внимание. Так вот, пророки все пророчествовали. 400 их. Упитанные, обеспеченные еврейские пророки дали им свидетельство. Единогласно. «Так говорит Господь, выступай, с тобою Господь». Иосафат сказал, «Что ж, это звучит неплохо, но сказал... Нет ли у тебя еще одного? Еще одного? У нас здесь вся деноминация. У нас здесь собрался весь совет. Зачем нам нужен еще один?» Он сказал. «Я думал, может быть, есть еще один?» Он сказал. «О, да, есть еще один. Но он вообще не принадлежит к этому совету. Угу. Он изгнанник. Это Михей, сын Имвлая. И я его ненавижу. Видите?» Сказал, его не хотят принимать в общение, и он самый обычный изгой, начнем с этого. И он постоянно, все, что он пророчествует, он ни на самую малость не ободрит мою семинарию. Угу. И он делает все эти вещи со злом. Он всегда пророчествует против меня худое, просто чтобы выделиться. «О, — сказал Иосафат, — пусть царь не говорит таких вещей, но я хотел бы услышать, что скажет этот человек?» Сказал, «Хорошо, мы его разыщем». Итак, они послали куда-то в пустыню, и они отправили человека. Сказали, рассказал ему, сказал, «Так вот, сейчас по пути назад я хочу сказать тебе кое-что. Хочешь снова вернуться обратно в деноминацию, видите? Хочешь опять иметь общение со всеми остальными? Если хочешь, скажи то же, что говорит областной пресвитер. Скажи то же, что говорит епископ». И тебя сразу же восстановят. Сейчас время сделать это. Но можете ли вы представить себе помазанного истинного пророка Божьего, идущего на компромисс, хоть с одним словом Бога? Нет, в самом деле нет. Он сказал, «Жив Господь, я скажу только то, что говорит Бог. Нам нужен сын Иемвлая. Жив Господь, я буду говорить только то, что говорит Он». Верно. То, что говорит он. Итак, когда они предстали там перед народом, всеми пророками, они сказали, «Теперь скажи, что они...» Он сказал, «Подождите, дайте мне этот вечер, дайте мне увидеть, что скажет Господь». Итак, в ту ночь Господь явился к нему в видении и сказал ему, что говорить. На следующее утро он сказал, «Что скажешь, Имвлай?» Когда они все стояли, я имею в виду, «Михей, сын Имвлая», сказал, «Что ты скажешь теперь? Мы здесь все вместе, все священники, и все пророки, и все цари, и все находимся здесь вместе. Что ты теперь скажешь на этом великом совете?» Сказал, «Выступайте», сказал, «Но я видел Израиля, рассеянного, как овец без пастуха». И Ахав сказал, «Что я тебе говорил? Тот изменник может пророчествовать только худое против меня. Как он мог сказать что-либо иное, когда то же самое говорил Бог? Пророку надлежит быть устами говорящего Бога, не своего собственного мышления. Его, видите, он все настолько всецело предался Богу. Он не хочет никому причинять боли, но он обязан сказать то, что говорит Бог, потому что он сам по себе не контролирует это, понимаете? Он сказал, «Вот, разве не говорил я тебе?» И тогда подошел знаменитый человек с рогом и ударил его по устам. Он сказал, «Какой это дорогой пошел Дух Божий, когда он вышел от меня?» Иными словами, позвольте-ка я попытаюсь разобрать это. Послушай-ка, я хочу тебе кое-что сказать, Михей. Осознаешь ли ты, что я учитель в Писаниях? Осознаешь ли ты, что у меня есть помазание или крещение? Мы сказали бы это сегодня. Осознаешь ли ты, что у меня это есть? И Имлай сказал, я не сомневаюсь в этом. Он сказал, но послушай, Дух Божий сказал мне и засвидетельствовал здесь через всех моих 400, что мы выпихнем сирийцев из страны. И кто ты такой, чтобы приходить и говорить, что наш великий царь будет убит? Он сказал, Дух Божий сказал мне это. Позвольте мне просто разобрать это, чтобы вы это поняли. И, может быть, мы находим, что Михей говорит. «Прошлой ночью, в видении, сэр, я видел Бога, сидящего на престоле, и я видел все воинство небесное, собранное вокруг Него». Угу. И они в небесах держали совет. Было сказано, «Кого нам взять, чтобы пошел и обманул Ахава? Потому что вот здесь под престолом есть пророк, истинный пророк, его имя Илия». И он пророчествовал моим словом и сказал, что тот нечестивый Ахав, за то, что он убил Навуфея, псы будут лизать кровь того нечестивца, и нам необходимо привести это к исполнению, потому что оно уже изречено. Оно есть, так говорит Господь. Это должно сбыться, обязано появиться там. И как мы это сделаем? Тогда снизу, из содрогающихся сфер погибших, оттуда из глубины поднимается один дух, он сказал, «Я обманщик, и если я смогу послужить тебе, я пойду туда и войду в этого пророка». Потому что они были такими организованными. Они поймут только одно, а именно немного эмоций. И я возбужу в них пророчествовать ложь. И я заставлю Ахава послушать тех сановников вместо твоего настоящего пророка. Потому что он будет проверять все, что он говорит, твоим словом. Свои видения он будет исследовать словом. Все, что он делает, он будет исследовать посредством слова. И если оно не сходится со словом, он не станет это слушать. Но если оно этих других, я смогу обмануть. И я, они, Ахав имеет столько доверия в то великое совместное единство их безопасности. Так что они соберутся, и они объединятся. И я сделаю так, что Ахав послушает их, пойдет туда. И вот как мы это сделаем. Бог сказал, «У тебя получится это сделать. Ты настоящий обманщик. Иди туда». И тогда Сидекия ударил его по устам. Сказал, «Где был ты?» Он сказал, «Ты увидишь, когда будешь сидеть во внутренней комнате». Угу. Он сказал, «Выступайте», — сказал Сидекия царю. Сказал, «Идите и возвращайтесь в мире». Ахав сказал, «Возьмите того парня и посадите его в тюрьму. Посадите его в кандалы, кормите его скудно, хлебом и водой. И когда я возвращусь оттуда с победой, насчет которой мои пророки сказали мне, что это пробуждение обязательно произойдет», — сказал, «Я займусь этим парнем». Прислушайтесь к последним словам Михея к тому человеку. «Если ты вообще возвратишься, тогда Бог не говорил ко мне». О, видите, у Бога есть свой способ ведения дел. Эти мужи думали, что они служили Богу. Будьте осторожны. Не эмоции, не энтузиазм, не воображение, но это должно быть. Так говорит Господь. Должно быть правильно. Хорошо, не имеет значения. Мы видим, что с этими вещами так и есть. Обратите внимание. Вот, когда Давид издал это великое воззвание, и казалось, что это было неплохой, хорошей затеей. Затем мы видим, что «Я утомляю вас? Не слишком ли я задержался? чтобы привести еще один. Они издали это великое воззвание. Он не посоветовался с пророком. Так вот, любому известно, что в Амоса 3.7 сказано, что Бог обещал, что Он никогда ничего не совершает, пока Он прежде не откроет это своему пророку. На протяжении церковных периодов у нас были реформаторы, но через Малахию 4 обещано, что в последние дни на земле будет пророк, потому что это должно соответствовать тому образцу, понимаете? Прежде чем настанет конец времени. Перед тем, как Иисус появился в первый раз, пришел Илия. Илия из Малахии 3. Так говорится в Матфея 11. Если вы сможете это понять, это тот, о котором было изречено «Вот я посылаю моего посланника предо мной». Так вот, он пророчествовал, этому верят все теологи, что в последний день должен будет прийти дух Илии. Он должен будет прийти 5 раз. Бог использует тот дух. Елисей, Илия, Иоанн Креститель и для языческой церкви, и затем для евреев. В Откровении 11 глава. Это Божья благодать, вера, Иисус, Иисус. 5 букв. Не получится остановиться на 4. Должно дойти до 5. Понимаете? Обратите внимание. Теперь, он обещал это, так что это идеально точно подставляет Библию на этот день. И Содом, и Гоморра, и Илия был не... Это не был Илия. Это был Дух Божий на Илии. Илия был просто человек. Так вот, у нас были Илии, и плащи Илии, и накидки Илии, и все прочее от Илии. Но Илия этого дня — это Господь Иисус Христос. Он должен будет прийти, согласно Матфея 17, Луки 17, 30. Говорится, что Сын Человеческий должен будет открыть себя среди своего народа. Не человек, Бог, но это придет через пророка. Так вот, у него никогда не было 2 основных пророка одновременно. Никогда в мире. Понимаете? Не имеет значения, сколько есть. Две головы не могут. Голова должна быть одна. Бог должен взять под свой контроль одного человека. Понимаете? Есть один Бог. Был Отец, Сын и Дух Святой, но один Бог над всем этим. Заметьте, и просто использовал те должности. Так он поступил и с Илией. Дух Илии. Он использовал тот дух. Но тот же Бог все время управлял этим, чтобы исполнить свое слово. Теперь, заметьте сейчас в этом. Давид считал, что у него все было в порядке, и он был вдохновлен. Видите, как Святой Дух может помазать человека? Но оно должно быть по порядку помазания. Внешний дух может быть помазан Святым Духом, а душа темна, как деготь. Плевел растет от той же воды, что созидает, влагает жизнь в пшеницу, влагает жизнь в плевел. Но во внутренности плевела — это жизнь плевела. Он радуется и цветет, и имеет жизнь, и исполняет все, что исполняет пшеница, но душа его — плевел. Понимаете? Могут подняться лжеучителя, уча всякого рода триединству и всему прочему, и будут помазаны Духом Святым, и будут совершать столько же чудес, как может совершать истинное Евангелие. Но посредством слова, вот здесь, вот что делает это. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, я полагаю, этому можно учить. Сегодня утром я в межденоминационной скинии, здесь, в этой гостинице. Обратите внимание, следите за тем, что мы говорим. Теперь, хорошо, слушайте. У Давида были все эмоции, какие бывали при настоящем пробуждении. Заметьте, они восклицали, они кричали, они танцевали, они действительно нечто извлекли из того помазания. Конечно, извлекли. Все как при настоящем пробуждении. Но обратите внимание, в этом не было Бога. Бога в этом не было. У него прямо там в стране находился пророк. Им следовало бы знать. Понимаете? Давид должен был знать это. Нечто такое сегодня. У нас есть вся механика, как, например, большие деноминации, евангелизационные кампании нашего времени, но результат получается такой же, как был тогда. Наши результаты наших масштабных евангелизационных кампаний и все наши прекрасные серьезные доводы, наши большие здания и наше большое «строим тысячи» и добавляем членов и все прочее, из этого выходит таким же образом. Все провал. Я говорю это не для того, чтобы отличаться. Я говорю это, чтобы быть искренним перед Божьей книгой, возле которой я стою сегодня утром. Понимаете? Все обращается в провал. Те же результаты. Теперь давайте-ка посмотрим, что произошло, когда с Богом в его время и эпоху и его пророками не считались, просто полагались на теологию, священников, деноминационализм, подобно как мы делаем сегодня. Теперь внимательно. Это все приходит в путаницу. Если там истинный Дух Божий, Он направит это в Слово. Не просто какое-то одно место в Слове. Все Слово для всего периода. Видите? День Пятидесятницы, Дух направил это прямо в то, к Иоиля 2.38. Видите? День Лютера, Он направил это прямо в то. Уэсли, в этом последнем пятидесятническом движении. Но это иной период. Это вызов невесты. Не 2000 лет назад в Пятидесятницу, или повторение, или возвращение. Пятидесятница, Святой Дух был в Лютере, Святой Дух был в Уэсли. Это было Божье Слово, которое помазывалось. И Святой Дух вернулся к людям периода, и у них начало происходить восстановление даров. Они обнаружили, предавая себя Богу, Дух Святой говорил через них языками. Они возлагали свои руки на больных, и те выздоравливали. Они танцевали в духе. Понимаете? То был период реформации, возвращающий церковь в порядок. А последнее упорядочивание церкви — это было размещение даров в церкви. Подобно как Лютер разместил оправдание, Уэсли разместил освящение, пятидесятничество разместило дары. Но что они сделали? Та же ошибка, как природа представила прообраз стебля пшеницы. Они деноминизировались, что против Бога, противоречит Богу. Так вот, мы видим, что они, затем, когда эти стебли собираются вместе, они формируют свои собственные представления. И не имеет значения, когда из ассамблей Божьих появилось, как они это называют, новое течение, что они сделали? Они не могли это принять. Не имеет значения, насколько это было истиной, крещение во имя Иисуса Христа. Они уже были во всеобщем совете. Человек уже захватил это. Дух уже оставил их. Верно. А затем появилось вот это. Я говорил с некоторыми из самых лучших ваших руководителей. Они говорят, ну что же мы будем делать теперь? Они смущались, в то время как они знают, что это истина. Если нет, они духовно слепы и не сведущи в Библии. Говорю это не со злобой, вот. Говорю это почтительно. Потому что в Библии нет ни одного места, где кого-нибудь крестили, используя те титулы «Отец, Сын и Дух Святой». И не использовали никогда, пока не состоялся Экуменический совет Римской католической церкви. То же самое свидетельствуют их же катехизисы. Это католическая догма. Не учение Библии, но католическая догма. А вы, методисты, вынесли свои катехизисы и все остальное, точно как было у них, просто постепенно вырастая из этого. Но сейчас, когда вы пришли к Пятидесятнице и распространяете кое-какие из тех догм, вы по-прежнему держитесь за них. Но сейчас вызов невесты. Ныне то время, когда открыты семь печатей. Ныне то время, когда должны открыться завершенные вещи, оставленные реформаторами. И это может исполнить только Малахия 4. Потому что для этого требуется откровение непосредственно от Бога к отдельному человеку, чтобы сделать так. Правильно. Это не может прийти к группе. Никогда не приходило. Один человек. Вот что обещал Бог в предзнаменованиях пришествия за своей невестой. Елиезер. Понимаете? Обратите внимание, когда священники, служители и так далее получают свое собственное вдохновение и истинно помазанные. Давид был помазан, так сказано в Библии. Но понимаете, он пошел не через тот источник. Он пошел не к тому каналу. Он пустил свое помазание не по той стороне, к людям. И что они думали? К военачальникам. Что думали они? Вместо Божьего святого канала, чтобы разобраться, какое было «Так говорит Господь». Настало ли время для этого? Пришла ли пора для этого? Является ли это волей Божьей? Тогда как если он истинный Божий пророк, он сперва пойдет к Богу, скажет «Отче, что это?» Как Нафан сделал позже по поводу Давида. Давид сказал «Правильно ли это, чтобы я жил в доме кедровом, а ковчег моего Бога был там под шатрами?» И взгляните на Нафанаила. Сказал «Давид, делай все, что у тебя на сердце, ибо с тобою Бог, ты помазанный Божий сосуд». Но поскольку это был пророк и его ошибка, а Бог обязан перед своим пророком, той ночью он явился ему, сказал «Пойди, скажи слуге моему Давиду, я ценю его мужество, я люблю его за это, потому что он муж по сердцу моему. И я знаю, что настало время, чтобы с моим ковчегом было так, поставить под что-то. Но я просто... не пришла пора, чтобы это произошло. Я позволю его сыну сделать это, но ему я не позволю это сделать». Затем вот Нафан приходит, «Так говорит Господь, Давид, то великое откровение, которое у тебя было, настолько же неверное, как и когда ты перевозил ковчег». Угу, угу, понимаете? «Не делай этого, не пробуй этого. Но Бог сказал, что Он повелит твоему сыну сделать это». Вот, видите? Вот вам, пожалуйста. Давид был помазан сказать это, потому что прежде он увидел это. Точно как Авраам искал город на земле. Вы знаете, он искал его, потому что однажды он собирался жить здесь, Авраам, в том городе. И он ходил, ища его, и прямо на той же территории, где он искал, это находилось в то время прямо над ним, и вернется в тысячелетнем царстве, и он будет жить в том городе. Но будучи пророком, он был поставлен и вдохновлен. Он знал, что где-то существовал город, и он ожидал его. Он знал, что где-то существовал город, и он разыскивал его. Но видите ли, все откровение этого было сокрыто от него. Это было не для его эпохи. Дальше до Иоанна, где он видел его сходящим от Бога с небес. Это был тот город. Видите, все должно быть в свою пору. Вы садите свою пшеницу весной или осенью и снимаете ее следующим летом. Понимаете? Она должна взрасти через стебель, затем пройти через кисточку и шелуху, и дальше в... Она должна появиться своевременно. Вся природа существует в непрерывности. Дух Божий создал природу, и весь Бог и природа пребывают в неразрывности. Все принадлежности, что были поставлены в храме, были образом того, что он видел в небесах. Вы видите, как дерево борется, стараясь выжить. Это означает, что существует дерево, которое не умрет. Вы видите человека, борющегося за жизнь. Это показывает, что есть скиния, ожидающая где-то, которая не умрет. Если эта земная скиния разрушится, нас уже ждет другая. Благой Небесный Отец позволил мне однажды выйти за ту завесу и увидеть это. Кто из вас слышал, видите? Заглянул по ту сторону завесы времени. Там оно было точно так же, как я проповедую всем вам. Они были там, души под жертвенником, взывающие «Доколе?» Не просто какой-то миф, некто, обладающий разумом. «Доколе, Господь?» Понимаете? Как мы чувствуем это сейчас, как в нашем возрасте, как, например, брат Билл Даух, сидящий здесь в 93 года. Есть нечто, жаждущее опять стать тем молодым человеком. Есть нечто, ты отдал бы все, что угодно, как я хотел бы, брат Джек и все остальные из нас. Вернуться, брат Герхольцер, присутствующий здесь, в ту молодость. Ради чего мы хотим это сделать? Чтобы быть молодым и опять носиться по улице? Никак нет. Потому что мы чувствуем, что у нас было бы больше времени прославить этого Бога, которого мы любим. И, мои дорогие братья, у меня сегодня утром есть это послание. «За рекою есть страна, что зовется счастливой вечностью. Там мы будем прославлять его на протяжении веков и всех веков и вечности». Почему мы чувствуем это? Потому что бездна взывает к бездне. И до тех пор, пока бездна взывает, должна быть бездна, чтобы откликнуться на тот зов. Иначе не было бы никакого зова. Прежде чем может быть творение, сперва должен быть Творец, чтобы создать творение. Иначе нет никакого... Это показывает само доказательство, что там есть. Обратите внимание на тех священников, совершенно вне воли. Обратите внимание на помазание, все нормально. С помазанием все в порядке. То же самое с вами, пятидесятники. Но следите, в каком канале вы сейчас двигаетесь. С пятидесятницы день изменился. Для нас есть нечто другое. Если бы в стране не было пророка, наверное, Давид был бы прав. Верно. Но там был Нафан, подтвержденный, поставленный, засвидетельствованный Богом как пророк. Смотрите, ковчег в Библии — это всегда для нас прообраз слова, потому что это было Божье слово в ковчеге. И было... Обратите внимание, ковчег, который они несли, смотрите, как они это сделали. Он не был поставлен в свое первоначальное, предназначенное Богом положение. Так вот, Бог сказал здесь в законе, что это должно... Как это должно делаться? Как должны перемещать этот ковчег? И кто его должен перемещать? Но Давид, под своим помазанием, «Мой брат, не упусти этого, и мои сестры, вы, что хотите быть женщинами-проповедницами и так далее, не упустите этого. Не имеет значения, сколько у вас помазания, Вы должны занять усмотренную Богом позицию. С помазанием Давида все было в порядке. Но делая это, он воодушевился и переступил черту. Что он сделал? Он переступил черту. Вместо того, чтобы поставить ковчег в его первоначальное положение, он поставил его на новую повозку, а не на сердца левитов. Его надлежало переносить на плечах левитов, что находится над сердцем. Слово не в разуме, оно в сердце. Не на новой повозке. Что это было? Какая-нибудь представляла что-то новое, что Давид сделал там, говорила о каждой деноминации, которая появится. Слово Божье не должно быть носить областные пресвитеры или епископы и так далее деноминаций. Это крещение Духом Святым в сердце человека, а не в каком-то церковном движении. Святой Дух — это сокровище Божьей любви в сердце мужчины и женщины для послушания, понимаете? Был на плечах его служителей. Его служителями были левиты. Ставили его на свое левое плечо и несли тот ковчег таким образом, потому что он был прямо у них над сердцем. Они имели у себя на сердце бремя слова. Аминь. Сейчас вы имеете у себя на сердце бремя своей деноминации, бремя своего собрания. Будете ли вы строить это, или делать то, или делать что-то еще? Бремя того, скольких еще вы собираетесь привести для своей деноминации. Вместо бремени — Слово Господне, что те люди будут видеть только Слово Божье и ничего другого. Но вы его сейчас поставили на новую повозку. Видите? Они его занесут даже сюда, в Экуменический совет, на плечах. Я не хочу становиться критичным, и пусть Бог поможет мне сейчас просто говорить ее истину. Так вот, находясь под влиянием вероучений и экуменических советов, слово, настоящее слово поры того периода, было проигнорировано, потому что у них было много эмоций. Но Давид — помазанный царь, он был царем, но он был помазанный царь. Ты говоришь, я помазанный служитель, тогда оставайся служителем, не пытайся быть пророком. Понимаешь? Если ты евангелист, оставайся евангелистом. Вспомните Озию в дни Исаии, молодой царь, молодой пророк. Озия был великим человеком, помазанным мужем. Бог благословил его, самого. Да, однажды я проповедовал вам здесь об этом. И в один из дней он поднялся так высоко, что подумал, что он мог бы занять должность священника. И он взял огонь и вошел пред Господом. И те священники сказали ему, «Озия, не делай этого!» Но он превознесся. Пророк не мог ничего ему сказать. Священники знали свой устав. Они соблюдали свой устав. Он сказал, «Это не твое назначение, Озия, не делай этого!» Что ж, он сказал им, «Заткнитесь!» И он вошел с огнем внутрь, чтобы принести жертву. Делает работу священника. Он был помазанный царь, не священник. А те священники пытались сказать ему, «Ты прекрасный царь, ты помазан, Бог чудесно благословил нас, но ты царь, не священник. И вы, пасторы, никогда не должны говорить пророку, что нужно делать. Или же вы, евангелисты, говорить пастору». Видите, у каждого есть своя должность, если она в совершенстве обозначена. И так он вошел с огнем, и был поражен проказой, и умер. И вот теперь царь Давид. Давид пытается сделать здесь то же самое. Он взял это на себя. «Ну, это чудесно, нужно идти. Посмотри-ка на людей. Что скажешь, военачальник? У тебя есть 10 000. Слава Богу, Давид, я ощущаю дух». Он ощущал. Он действительно ощущал его. «Что ты думаешь, Давид? Ты ощущаешь его?» «Слава Богу! Он полностью охватил меня! Давайте проверим это и посмотрим, правильно ли оно. Посмотрим, где место ковчегу? У нас? Должен быть среди нас». С кем мы должны советоваться? Конечно же, с ковчегом. Точно то же самое, как те земли принадлежали Израилю, а не филистимлянам. Верно, они принадлежат нам. И к тому же, поскольку я ощущаю помазание. Сотники, все собрание, слава Богу, они рукоплескали, и они восклицали, и они танцевали, и прыгали вверх-вниз. Они имели духа. Но как по-вашему, что думал отец? Как я послал Нафана, того пророка туда. Они знают, что нужно сделать. И также знает и Давид. Но сейчас он просто весь в воодушевлении. и переступил за свою черту, и взялся делать вот это. Хорошо. Обратите внимание, Божьим первоначальным планом было нести его на плечах. Есть пять «должно». Хочу, чтобы вы записали эти вещи. Если вы... Я вижу, что вы пишете. И сейчас 20 минут... 20 с чем-то минут 11-го. Так что, если возможно, я постараюсь закончить к 11. Я потороплюсь, насколько возможно, быстро. Не имеет значения, каким искренним в служении Богу может быть человек. Не имеет значения, каким искренним, насколько помазанным, насколько пресвитерианин, баптист, пятидесятник. Не имеет значения, епископ ли ты, диакон, кем бы ты ни был, пастор, евангелист, пророк, кто угодно. Есть пять «должно», которые необходимо рассмотреть в первую очередь. Не имеет значения, сколько помазания, насколько хорошо это казалось, как люди восклицают, все, что делает Дух, есть «должно». Так вот, братья мои, пока вы готовите сейчас свою бумагу, можете ли вы сейчас понять, почему? Теперь запомните, вы все считали и были научены в своей среде, будто я не верю в говорение на языках. Понимаете, я говорю ко всей стране. Я верю в говорение на языках. Но тем не менее, можно говорить на языках и не иметь Духа Святого. В 1 Коринфянам 13 говорится, «Хоть я говорю языком человеков и ангелов, все же я ничто». Понимаете? Это помазание Духа Святого, не имеющее никакого отношения к душе внутри вас. Можете говорить языками и отрицать слово. Я видел, как это совершалось. И вы тоже это видите. Понимаете? Женщина может проповедовать Евангелие. Видите? Они могут совершать все, они постригают свои волосы, и все равно восклицают, и говорят языками, и все прочее. Угу, это именно так. Вы должны выровняться по истине слова. Заметьте, не имеет значения, каким искренним может быть человек. Не имеет значения, как сильно Бог его использовал. Не имеет значения, кто он. Он должен быть вот каким. Должна быть та вещь, о которой он говорит, должна быть своевременной по Библии. Кто-нибудь скажет, «Ну, Моисей там в прошлом». Я знаю, что сделал Моисей, но это не то, что Бог делает сегодня. Ну, в далеком прошлом, 30 лет назад, Лютер сказал, «Возможно, это хорошо, но это не то, что он делает сегодня». Ну, 40 лет назад сошла Пятидесятница, но это не то, что он делает сегодня. Понимаете? Это должно быть своевременным. Это должно быть согласно Писанию. Во-вторых, это должно быть в свою пору. В-третьих, и это должно быть согласно тому, как изречено в Божьем Слове это будет. И вы скажете, «Слава Богу, на меня сошел Дух Святой! Аллилуйя!» Точно как он сходил в день Пятидесятницы. Но сегодня это может отличаться. Он сошел и на Давида, не правда ли? Конечно, он сошел. Сошел на Озию, но это было неправильное. Видите, необходимо копать глубже, чем то, что сейчас. Видите, необходимо копать глубже, чем это. Так вот, не обижайтесь. Просто будьте почтительны. И заметьте, и это также должно прийти к избранному Богом человеку. Не избранному деноминацией, не избранному людьми, но согласно Божьему избранию. И если это послание от Бога, великого откровения от Бога, оно должно прийти к его пророку. Теперь, если вы хотите место Писания об этом, это Амоса 3:7. Видите? Так вот, должно прийти. Есть пять вещей, как это должно быть. Оно должно быть вовремя, оно должно быть в то время, когда сказал Бог, это будет, оно должно быть записано в Слове Божьем, оно должно быть в пору Божьего времени, понимаете? И это должно быть по Божьему избранию. И Бог не нуждается, чтобы кто-либо из нас толковал Его Слово. Бог сам себе истолкователь. Ему не нужны наши семинарии. Ему не нужна наша мудрость. Это бессмыслица. Понимаете? Ева получила ее. Угу. И через свою мудрость упустила истолкование. Говорят, «О, послушай-ка, этот парень умный человек». Что ж, это ничего не значит. Безусловно. Ахав был умным человеком. Валтасар был умным человеком. Сатана был самым искусным и грубым, проницательным. Ни один из вас не смог бы ему противостоять. Никто вообще. Я не полагаюсь ни на какую мудрость. Просто полагаюсь на Бога. Понимаете? Каков же Бог? Он есть Слово. И затем, как Бог истолковывает свое собственное Слово? Послушайте сейчас внимательно. Не упустите этих вещей. Как Бог истолковывает свое собственное Слово, приводя его к исполнению? Не просто какое-то вот здесь, но все из него на ту пору. Не говорить «Ной выйдет и будет проповедовать, вдохновленный», но «будет строить ковчег», ставить в нем двери, обделывать его вот так и вот так. Что если бы он установил двери сверху, а не снизу? Что если бы он поставил окно снизу, двери сверху? Видите? Должны быть даны инструкции, согласно времени, потому что это именно то, для чего Бог собирается его использовать. Вот как это должно быть. И оно должно приходить через вдохновение. Я слышал, как один парень сказал однажды, «Я верю, что этот человек молится за больных, я считаю, что это хорошо. Но что касается пророка, «Я верю, что он Божий пророк, но как учитель, он ведь из... только Иисус». Что за... каким бы вы назвали такого человека? Человек не знает, о чем он говорит. Само же слово «пророк» означает, что он — открыватель Божьего слова. Истолкование приходит только к такому. И вот почему сегодня мы так нуждаемся в этой великой личности, которой надлежит быть посланной к нам в облике пророка Илии, потому что это будет откровение Бога, открывшегося нам через подтверждение, показывая, что настал день и час и пора, что Бог обещал, что это появится. И запомните, на него будут наговаривать. Всегда наговаривали, всегда будут наговаривать. Отверженный. Точно как шелуха отделяется. Сперва его примут, потому что шелуха только держит пшеницу до тех пор, пока она не будет способна выйти наружу к солнцу. Пятидесятница будет только служить укрытием, посланию, открывать ему двери, пока оно не распространится. И тогда шелуха отделится, а пшеница будет лежать в присутствии сына, понимаете, чтобы созреть. Просто запомните, не будет никакой деноминации. Вот брат Джек, историк. Многие из присутствующих здесь являются историками. Не было ни одного такого пробуждения, чтобы спустя примерно 3 года после пробуждения на его основе не создали деноминацию. Верно? А это последнее великое Божье движение чудес в эти последние дни. Оно шло 20 лет, и оно за 1 000 000 миль от деноминации. Постоянно все больше удаляется. Шелуха отделяется. Никакого сотрудничества. Вообще ничего общего с этим. Видите? Она всегда отделяется от этого. Больше не может ничего быть. Это уже пшеница. Но мы слишком зеленые. Угу. Верно. Должны полежать в присутствии сына, чтобы размягчиться. Вот и все. Слишком зеленые. У нас нет искренности, посвященности, той вещи, которая должна быть в нашей среде, чтобы знать, что Дух живого Бога действует в Своем Слове и уже показывает нам эти вещи. У нас поднимаются лжеподражатели. Что это должно будет сделать? Обмануть. В Библии сказано, что они будут обманывать. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так будут противиться и эти в последние дни. Видите? Они делают то же самое. Появляются, подражая этому, совершенно верно. Видите? Будьте осторожны. Следите за учением Библии. Следите за проповедью, сопровождающей те знамения. По-прежнему та же старая школа проповеди? Забудьте это. Бог посылал чудеса и знамения, чтобы привлечь внимание своего народа. Когда пришел Иисус, просто исцелял больных и так далее, так делали и пророки. Они думали, «О, слава! Он грядет! Он будет фарисеем! Он будет саддукеем!» Но он сказал, «Вы, поколение ехидн и змей!» Сказал, «Вы от отца вашего дьявола! Вы исполняете его дела!» Сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, вас не будет жизни!» Он не разъяснил это. Он не должен был это разъяснять. Аллилуйя! Это было для другой поры. Угу. Он просто сказал то, что он должен был сказать. «Я всегда делаю то, что угодно Отцу, а это есть соблюдение Его Слова. Если я не соблюдаю, моя жизнь и мои дела не сходятся с Его Словом, которое мне надлежит исполнять, тогда не верьте мне, я не Он. Но если оно сходится, тогда верьте делам, если вы не можете верить мне», — сказал Он. Обратите сейчас внимание на эти «должно», обязательные для исполнения. Теперь, видите, Бог не открыл эту вещь им своим усмотренным способом. Он открыл это через откровение, но это было не в том канале. Видите ли, вдохновение пройдет хорошо, но если оно не в том канале, оно будет пропущено не по тому каналу. Подобно как возьмите пулю и выстрелите ею прямо по мишени. Она будет лететь прямо к мишени, но порыв ветра может сместить ее в сторону. Теперь в вашем автомобиле вы едете по дороге 60-70 миль в час, и порыв ветра собьет вас. Вы можете поправить колеса, направить ее назад на дорогу. Но с пулей не получится. Там нечем поправить колеса. Она не попадет в мишень. Видите, она должна двигаться по своему первоначальному каналу. Так и Слово Божье должно двигаться по своему первоначальному каналу. Никакой слабенький порыв ветра не собьет его. Никакая ничтожная деноминация или что другое не собьет его. Никакое слабенькое преследование не собьет его. Оно направлено к цели. Оно попадет туда. И тогда Бог, когда оно попадает по той цели, Бог подтвердит его в яблочко. Угу. Именно то, что, как Он сказал, оно сделает. Вот оно в Писаниях, вот это. Так говорит Господь. Это произойдет. Вот оно, пожалуйста. Видите? Вот так. Так вот, Бог не открыл это своим усмотренным способом. Так что они двинулись осуществлять это отдельно от Его слова и отдельно от времени. Точно то же самое, как они двинулись сегодня. Когда люди, не имеет значения, какие искренние, пытались служить Ему вне усмотренного им пути, они всегда запутывают это. Подобно Валааму. Валаам считал, что он служит Богу. Вы считаете, Бог лжет? Изменяет ли Бог свое мнение? Что ж, сегодня люди ведут себя так, будто он изменил. Когда он сказал, чтобы женщины не стригли свои волосы, они говорят, нам можно их стричь. Доктор такой-то сказал, что нам можно. Брат такой-то сказал, что у вас просто слишком узкие понятия. Угу, угу. Видите? Ну, может ли произойти вот это? Произойти вот это? Да, угу. Такой-то так сказал. Бог не изменяет своего мнения. Вы верите, что Валаам был пророком? В Библии сказано, что он был. Вы верите, что он был пророком? Теперь запомните, Валак пришел к нему и сказал, «Пойди туда и прокляни этот народ, потому что они по всему лицу земли. Они даже не деноминация, не нация. Они просто рассеянная группа. А мы сановники этой страны. Теперь сходи туда и прокляни тот народ, и я заплачу тебе за это». И Валаам сделал именно то, что должен был сделать пророк. Он сказал, «Я не пойду. Просто переждите здесь эту ночь. Дайте мне увидеть, что скажет делать Бог». И так он вошел, он сказал, «Господь, здесь у меня какие-то люди, которые пришли, хотят, чтобы я пошел туда, проклял там другой народ». Сказал, «Что ты хочешь, чтобы я сделал по поводу этого?» Бог сказал, «Не иди, потому что они мой народ». Валаам вышел, сказал, «Возвращайтесь к себе домой, я не смогу пойти с вами». Бог сказал мне не делать этого. Так вот, такое было первоначальное Божье слово. «Не иди». Что ж, они тогда вернулись, сказали, «Знаешь, твой епископ не хочет слушать». «Ну что ж», — сказал царь, — «скажу вам, что мы сделаем. Ему нужно немного денег. Полагаю, это могло бы убедить его. Или, может быть, я сделаю его областным пресвитером. Может быть, я предоставлю ему сделать нечто значительное. Возможно, я сделаю его епископом. Нельзя сказать, что я мог бы сделать. Вот, я скажу вам, что я сделаю. Как бы там ни было, вам, ребята, не хватает образования убедить его. Ваши «яво» и «нету», и «вести», и «тащить», и «тянуть» неправильные. Он не будет вас слушать. Мы отправим туда группу действительно образованных, более высокопоставленных. Они пошли туда, сказали, «Доктор Валаам, доктор Валаам, приветствуем вас. Я привез вам привет от царя. Доброе утро, братья». Видите? Так вот, доктор Валаам, о, тот словарный запас, как это действительно полилось. И сказал, так вот, царь сказал, что он повысит тебя, и он также окажет тебе великую честь. И знаешь, они предложили тебе лишь вот столько денег, чтобы принял этот наказ. Но царь сказал, что он увеличит это в 3 раза, в 4 раза, если ты просто придешь принять это. Тогда у Валаама зачесались руки. У него возникли дурацкие планы, и его разум зашевелился. Так вот, запомните, он при этом призвал Бога, помазанный, но он убрал Бога, именно от первоначального плана. И это именно то, что сделали пятидесятники. Ради популярности, вы, единственники, вы, три единственники, ради популярности вы деноминировались, чтобы отличиться. Вы организовались, и вы мертвы. Вы никогда не подниметесь. Но видите ли, Вам следовало оставаться с Божьим. Он вытащил вас из той ассамблеи, чтобы сделать вас народом. Но вы организовались и обратно вошли в ту же рвоту, из которой, извините меня, вышли. К той же дряни, из которой вышли. Как пес идет к своей блевотине и свинья к своей грязи. Прошу прощения, что я сказал это. Простите меня. Это было неправильно для этой платформы здесь. Понимаете? Я просто сказал это по плоти. Заметьте сейчас, что это то, что я имею в виду. К блевотине. Я должен был сказать это вот так. Слово было нормальное, но просто употреблено не к месту. Понимаете? Оно было использовано правильно, но просто не тот смысл, знаете. Блевотина. Как пес возвращается к своей блевотине. Если ассамблеи Божьи, Генеральный Совет, организовали пятидесятников в первом случае и вовлекли их в это, что они не могли принять откровение, неужели вы, единственники, не знаете, что вы сделали то же самое? Как вы можете принять послание о семени змея, вечной безопасности и эти другие вещи, которые вышли? Вы организовались настолько крепко, что вы даже не подпустите это к своим дверям. То же самое, что сделал Валаам. Но Бог не меняет свое мнение. Итак, Валаам пошел и сказал, «Господь, вот, смотри-ка, мне сейчас действительно представилась возможность стать кем-то. Ты знаешь, что я был никто, но у меня появилась возможность стать кем-то. Что ты теперь скажешь об этом, Господь?» Вот, он ни в коем случае не должен был это говорить. Он точно знал, что сказал сделать Бог. Так и каждый из вас, крещенный во имя Отец, Сын и Дух Святой, знает об этих других вопросах Библии, которым надлежало быть в этот день. Вы знаете, что с этим нужно делать. Принять это. Когда вы видите, что Бог ясно подтверждает, это истина. Это Бог, истолковывающий свое собственное слово. Но исполните ли вы его? Нет. Ваша организация не позволит вам его исполнить. Многие из служителей там в Тусоне, что слушают в это утро, «Брат Гилмор, я ничего не имею против тебя. Брат Брок, Первая Ассамблея и Церковь Дружелюбия, вы, мужи, я был там все это время. Вы не позволяли мне даже приехать. Я, конечно, вам было нельзя. Вы не сможете сделать это и остаться тем, кем вы есть. Вы не сможете принять откровение, потому что вы деноминированы. И послушайте, точно как Озия был убит, потому что он был под тем лжевдохновением, так многие истинные христиане утрачивают свое переживание там, в тех старых мертвых деноминациях, потому что они возлагают свою руку на ковчег, когда они не поставлены это делать. Теперь можете верить этому или не верить этому, решать вам. Бог вам судья. Бог никогда не забирал свое слово назад. Что он сказал в первом случае, он говорит для каждого случая. Он сказал Валааму, «Не иди!» И затем Валаам вернулся, сказал, «Но, Господь, можно я схожу?» Теперь смотрите. Бог сказал, «Иди». Так вот, Бог дал ему разрешение пойти. Существует допустимая воля Божья, а не первоначальная воля Божья. Видите, в какую беду мы попали? И любой человек, созидающий что-либо, любую организацию или что-нибудь вне Слова Божьего, это сыпучий песок и падет. Это умрет, никаких сомнений, потому что Слово Божье — это растущее тело невесты. Нельзя, чтобы оно все было ногой, все рукой, все бедром. Эти вещи появляются в свое время. И пятидесятники, вы все это сделали чем-то одним. Поэтому вы не можете принять новое откровение. Вот причина, что вы остаетесь прямо там, где вы есть, и умираете. Оно двигается дальше. Вот сколько. Не хочу изнурять вас. Но Бог не меняет свое мнение. Его первое решение совершенно правильное. Так что Бог не изменяет свое мнение. Он просто разрешит тебе двигаться в твоей допустимой воле. Как говорит Орел Робертс, «Бог — это благой Бог. Он также страшный Бог». Смотрите, точно как вы говорите. Слава Богу, я хочу говорить языками. Он позволит тебе это делать. Но это никакой не знак, что ты имеешь Духа Святого. Помните, что сказал Фома, сомневающийся? «Если у меня не будет какого-нибудь доказательства, должен буду вложить свои пальцы в его гвозди, в его руки и в его бок. Я даже и не поверю этому». Вот вам, пожалуйста, то же самое. Иисус сказал, «Пожалуйста, Фома, в таком случае вложи свои руки сюда, если это то, что ты хочешь знать». Видите? Видите? Теперь, если хотите путь Фомы, давайте. Но что он сказал? «Насколько более велика награда тех, кто никогда не видел и все же верит». Обратите внимание, обратите внимание, из-за его действий погиб искренний человек, кладет свою руку на ковчег, в то время как он не должен был это делать. Выдающийся искренний муж считал, что помазание и все остальное было совершенно правильным, но ковчег двигался неправильным образом. Валы, сказано в Библии, споткнулись. Не левиты, валы споткнулись, и телега накренилась. И искренний человек с полным любви сердцем положил свою руку на ковчег, чтобы придержать его, и был поражен насмерть, потому что никому, кроме левита, нельзя было касаться того ковчега. Видите, как Бог хранит свое слово, хранит свой канал, хранит свое предписание. Озия был поражен проказой. Вот Давид в целом стал причиной смерти человека и великого несчастья, будучи помазан духом. Они оба, но вне Божьего канала. Верно? Он умер. О, это до смерти напугало Давида. Это стало названием того места, как брат Джек прочитал это. Понимаете? Он отметил его там. Сколько раз то же самое делали с искренними верующими деноминацией? Католическая церковь, методистская, баптистская, церковь Христа, даже пятидесятники становились причиной множества духовных смертей из-за того же самого. Когда оно появлялось, с этими вещами они обнаруживали, и они не могут продвинуться дальше, потому что так верит их деноминация. Взгляните сегодня. Крупные евангелизационные компании. То же самое. Они только лишь делают их вдвое более сыном гиенны, худшими, чем они были в начале. Действительно, затрудняют для них приход к истине. Проведут какую-нибудь из этих больших евангелизаций, и они все придут, немного повеселятся и уйдут обратно. И они опять начинают весь этот грех. Услышат о другой евангелизации, скажет: «А, у меня было кое-что из этого, я пробовал, в этом ничего нет». Видите? Они не знают канала, не видят. Я слышал, как наш великий евангелист Билли Грэйм был однажды утром на одном подобном завтраке, и он сказал: он выставил Библию в Луисвилле, Кентукки, сказал: «Вот Божий пример». И это правда? Тот человек сказал истину. Он сказал: «Пойдите, Павел шел в какой-нибудь город и получал одного обращенного, возвращался через год, и от того обращенного появлялось 30». Сказал: «Но я еду в какой-нибудь город и имею 30 тысяч обращенных, и возвращаюсь через 6 месяцев, и не могу найти 30». Он сказал: «Знаете, в чем дело?» Сказал: «В вас, ленивые проповедники». Сказал: «Вы сидите, закинув ноги на стол, и обзваниваете этих людей по телефону, вместо того, чтобы посетить их после ужина и поговорить с ними». О, мое сердце горело. Я подумал: «О, великий муж Божий, мне больно, но не согласен с тобою здесь». Но кто же был ленивыми проповедниками в случае с одним обращенным у Павла? Что он делал? Он вводил его в слово, он вводил его в послание, он вводил его туда, где он находил Бога. Его сердце горело огнем, он зажигал ту страну. А единственное, что делаете вы, это поместить их в баптистскую или методистскую церковь, или что-нибудь. Неудивительно, что там нечему гореть. Угу, так точно. Затем смотрите, что слово пообещало на сегодня. Давайте разберемся, будут ли это методисты, баптисты, пятидесятники, или что, на сегодня. Так вот, можете взять, прочитать свои места Писания. Возьмите эти места Писания, которые я вам цитировал. Также Откровение, если бы у меня было время, я бы прочитал это. Но у меня просто нет. У меня есть еще минут 12 или 14. Я должен закончить вовремя, в 11, если я уйду вовремя. Обратите внимание, Малахия 4, Откровение 10, 7 печатей. Разве не сказано в Библии? Следите теперь. Там был один ангел, посланник свыше, и земной посланник. И каждый посланник был для периода церкви. Он сказал: «В дни», говоря сейчас, «придет ангел, посланник». Слово «ангел», английское слово, означает «посланник». «Сошел с небес, и он поставил свою ногу на землю и море, и клялся живущим вовеки, что времени уже не будет». Радуга вокруг его головы. И все эти вещи как раз происходят. Тем ангелом был Христос, несомненно. Но что он сказал? «Но в дни седьмого ангела, седьмого периода церкви». Всегда, именно под конец церковного периода, где они все настолько, священнослужители настолько запутывали, что Бог посылает посланника, и это является посланием для того периода церкви. Потом они берут его послание, потому что он прожил совсем немного, и Бог, затем они берут его послание. Вместо того, чтобы продолжать это далее, вместе с остальной частью этого, они создают деноминацию. И потом они приходят, создают еще одну деноминацию. Еще один посланник, берут еще одно. Вы все видели в моей книге. Это все будет расписано в семи периодах церкви, что он сказал мне, за которое я стою как свидетель Богу, чтобы быть судимым в день суда за это. Это пришло от Бога, не из моего мышления. Обратите внимание, вот, я думал иначе, если взять мое собственное представление. Подобно как брат Джек сказал мне об ангеле там, как то, что Христос был в прославленном теле. Но это было не так. Это показывало, что послание было правильным. Верховное божество. Он был Богом. Понимаете, именно то, что я проповедовал из слова. Слово всегда свидетельствует о слове. Теперь, сейчас быстренько, поскольку через несколько минут мы собираемся завершить. Так вот, он сказал, в дни послания седьмого ангела, земного ангела, седьмого периода церкви, в то время все эти тайны, утерянные на протяжении этих других шести периодов церкви, прямо тогда должны быть открыты. Что ж, это именно то, что сказали те ангелы. Вот семь печатей, или же открытие этих тайн. А вы пытаетесь вынести это перед теми деноминациями, противоречащее тому, что они... Брат, они закрываются как моллюск, но они всегда это делали. Но пришла та пора. Кто из вас знает, что это седьмой период церкви? Скажите аминь. Лаодикийский период, тепловатый, которого Бог выплюнет из своих уст. И они выплевывают Бога из своих уст. В Библии нет другого периода, где Иисус находился снаружи, стучал, пытаясь вернуться внутрь. Его выставили на улицу. Никакого сотрудничества. Кто такой Иисус? Слово. Слово выставили на улицу. Шелуха выбросила пшеницу. Он сказал, «Я стою у двери и стучу, и любой человек там в тех оковах будет слышать мой голос». «О Боже, смилуйся!» Именно тогда, когда умер тот человек, Давид с помазанием, и увидел, что он сделал неправильно. «О, Давид, ты пастор! Неужели ты не видишь свои мертвые вероучения и деноминации, за которые ты продолжаешь держаться? Неужели ты не видишь, что оно делает? Оно убивает Озию, духовно мертвые, и удивляетесь, почему нет никакого пробуждения. Позволяете своим женщинам стричь свои волосы, краситься, носить шорты, отправляете своих сыновей в школы Рикки и все тому подобное, откуда половина из них приезжает домой гомосексуалистами и все прочее. Обратите внимание на цель Давида. Он вез ковчег в свой собственный дом. Это не была столица, это не было тем местом, он принадлежал Иерусалиму, но Давид вез его к себе в собственный дом. Он хотел, чтобы пробуждение было на его собственной деноминации. О, если ты из ассамблей, все нормально. Если ты единственник, все нормально. Если ты пятидесятник, хорошо. Подобно как сказал некто, сказал, «Брат Бранхам, как тебе удается заставить кого-нибудь слушать тебя? Я вижу Билли Грейма, с ним каждая деноминация в стране. Я вижу Орала Робертса, каждый пятидесятник поддерживает его». Но сказал, «Ты против всего этого». «Угу. Как тебе вообще удается достичь кого-нибудь?» Я сказал, «Это Бог. Я, Господь, насадил это прежде основания мира. Я буду напоять его день и ночь, чтобы кто из них не выхватил его из моей руки». Исайя. «Я буду напоять. Я насадил его. Прежде основания мира я записал их имена в книгу через предопределение. Я буду напоять его. Просто продолжай двигаться дальше. Я буду доставлять воду. Ты просто разбрызгивай ее». Правильно, видите? «Я буду напоять его день и ночь, чтобы кто-нибудь из них не выхватил из моей руки». Вот вам, пожалуйста. Хочет, чтобы он пришел в город Давидов, город Иерусалим. В то время там не было места готового для него. И так, и сейчас. Эти великие тайны, раскрывшиеся через семь печатей, ни в одной деноминации нет места. Придется прекратить быть деноминацией, чтобы принять это. На всем протяжении от Лютера до пятидесятников-единственников нет такого места, которое может это принять. Как и человек не может принять это и остаться в своей деноминации. Ему придется последовать за пшеницей или же идти вместе с шелухой, с тем, с кем он захочет. Наш ковчег — Христос, Слово. Они хотят свою деноминацию. Его нельзя, обратите внимание, нельзя перевозить на новых телегах деноминаций. Его послание не может двигаться на телеге новой деноминации, когда ему надлежит быть носимому и приходить на сердце пророка. Не может. Он обещал, что оно будет таким, и оно должно быть. Так что деноминация никогда не примет его, как и они не смогут его принять. И они настолько же ослеплены к нему, как были ослеплены евреи, когда они повесили Иисуса на крест. Когда Иисус сказал: «Отче, прости им, они даже не знают, что они делают». Не презирает их, но просто подумайте, что если бы вы оказались в том же состоянии, что ваши глаза настолько слепы, что вы не можете проснуться и видеть, что происходит. Так и они не видели, что то был тот же самый их Бог, когда Он висел там на кресте, а у них в храме за 200 ярдов оттуда пели 21-й псалом. «Боже мой, зачем ты меня оставил? Они пронзили мои ноги и мои руки». Видите? «Все мои кости, из меня делают зрелище. Зачем ты меня оставил?» И там тот самый Бог, о котором они пели, в достаточной мере слепые, чтобы пригвоздить его ко кресту. И не знали этого. Теперь, разве не говорится в Библии, что Лаодикийская церковь, считающая, что она настолько велика, благодаря своим деноминационным членам, она будет нагая, жалкая, нищая, слепая и не знает этого? Что значит слово «слепая»? «Слепая» для этой Лаодикийской церкви означает примерно то же, что оно означало для завершения Иудейской церкви. Слепы по отношению к самому же Христу, который у них оказался на улице, стучит, пытается войти внутрь. Нагая, жалкая, нищая, бедствующая, слепая и не знает этого. О, Бог милости! Почему пшеница не может полежать там в присутствии того Сына и увидеть час, в котором мы живем? Да, Христос есть наш ковчег, но Его первоначальный путь исполнения этого. Затем, вот Он, у них было все в порядке с Его Духом, мы это знаем. Они ожидают Господа, видят Его план на Его первоначальном слове, которое должно будет подтвердиться в свое время. Вот что мы должны делать прямо сейчас. И Он своим словом открывает их веру, когда видим, как Он подтверждает каждый обещанный им план. Не человеческие проекты деноминаций, не набирать членов для нашего собственного ковчега. У них есть методистский ковчег, баптистский ковчег, пресвитерианский ковчег. Все направляются в этот ковчег для великой грядущей скорби. Слава Богу, я крестился в методистский ковчег, пресвитерианский, пятидесятнический ковчег. Ковчег есть только один. Это Иисус Христос. А Он есть Слово. Обратите внимание, Бог сказал пророку, сказал: «Съешь свиток» в Ветхом Завете. Пророку Нового Завета Он сказал: «Съешь книжку». Почему? Чтобы пророк и Слово были одно. Видите? Это ковчег, Слово Божье. Бог обетовал свое слово, как оно будет исполняться и как оно будет сбываться, когда Он избрал свою невесту, как это будет осуществляться. Это происходит прямо перед вами, во имя Господа. И это через первоначальное слово. Послание вечернего времени здесь. Кто из вас помнит Хейвуда, когда он написал: «В вечерний час свет явится в пути, дорогу к славе сможешь ты найти». Да, вечернее обетование семи печатей, Откровение 10, Малахии 4, Луки 30 и 10. Прочтите Второзаконие 4, 4, 1 и 4, затем 25 и 26 стих, и увидите, о чем он говорил на этот последний день. Это Моисей говорил Израилю: соблюдать каждое слово, ничего не добавляйте. Моисей, тот пророк, побывал там и увидел то Слово Божье, и оно было выписано ему и подтверждено, когда Бог собственноручно написал его. Он сказал: «Соблюдайте каждое слово, ничего к нему не добавляйте и не отнимайте от него ничего». Можете прочитать это в 25 и 26 стихе Второзакония 4. Обратите внимание, не добавляйте к нему, не убирайте из него, потому что если уберете, Бог отнимет вашу часть из книги жизни, и это показывает, что вы не были его семенем. Запомните, все, что Бог пообещал нам, все, что Бог изрек нам, все, сказанное вам во имя Господне, это произошло. Бог никогда ни одного обетования не давал напрасно, но Он соблюдал каждое обетование, которое Он сказал, рассказал нам. Это истина. Уже 20 лет, Шривпорт, я проповедовал вам через силу Божью и по любезности вашего пастора. И сегодня я призываю вас в свидетели. Даже насчет женщин, прошедших период деторождения, мужчин, детей, страданий, исцелений, пророчества, грядущих событий, ни одно из них не ошиблось. Так вот, держитесь подальше от тех деноминаций. Они ведут вас на смерть. Однажды Самуил стоял, и они сказали: «Мы хотим царя, мы хотим быть, как весь остальной мир». Что ж, Самуил сказал: «Не берите себе того царя. Он заберет ваших сыновей и дочерей, и он будет делать это и делать то». Он сказал: «Да, я знаю, что ты прав». Но Самуил сказал: «Послушайте меня, брал ли я когда-нибудь что-либо из ваших денег? Просил ли я у вас на жизнь? Говорил ли я вам когда-нибудь, что вы должны платить мне вот такое-то жалование, чтобы проводить для вас собрание? Теперь рассудите сами, даже сейчас, видите?» Он сказал: «Говорил ли я вам что-либо во имя Господне, кроме того, что сбылось? Ни одной вещи». «О да, Самуил, ты никогда не просил у нас денег, ты никогда не желал ничего большого. Самуил, это правда, и все, что ты сказал нам именем Господа, сбылось. Но, Самуил, мы все равно хотим свою деноминацию». «Тогда идите, берите ее. Решать вам. Это верно. Ты можешь считать, что служишь Богу, и если ты сходишь с Божьего пути совершения этого, ты все дальше и дальше будешь это запутывать. О, Церковь живого Бога! Пожалуйста, простите мои ирландские манеры и мое чувство юмора, но в искренности и посвященности моего сердца, вы, Ассамблеи Божьи, вы, единственники, пресвитериане, методисты, кто вы ни есть, спасайте свою жизнь. Запомните, убирайтесь оттуда. Народы крушатся. Израиль поднялся, подготавливается к тому остатку. Дни деноминаций сочтены, знамений свершения, народов смятенья, уж вечность стоит не вдали. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни, взор ввысь, искупление вблизи. Вы верите этому? Мы в конце времени, мы прибыли. Рукописание на стене, второе пришествие у порога. Невеста избирается, напояется, вытаскивается. Теперь, это не значит вытащить из церкви. Это означает вытащить из деноминационализма. Вы должны ходить в церковь, но не присоединяйтесь ни к какой организации. Иисус ходил со всеми организациями, но Он не присоединялся ни к одной из них. И Он не принимал сторону какой-либо из них, ни в коем случае. Но Он находился среди них. Вот где должен распространяться свет. И вы оставайтесь прямо там, где вы есть. Распространяйте свет, понимаете? Вот для чего Бог употребляет вас. Изголодавшиеся сердцем люди, дайте им знать, что Иисус Христос реален. Точно так же, как Он был реален вчера, Он реален сегодня и будет реален вовеки. Это возможно, мужчина или женщина, со всей искренностью, пытающиеся изо всех сил служить Богу, и сместили это на неверный путь, с истинным помазанием Святого Духа на них, но выдвинули это в противоречии с Божьим планом на тот период, и все приводит в хаос. Теперь, если вы верите, что это истина, скажите «Аминь». Мы только что прочли это. Приводят все в полный хаос из-за того, что не приходят усмотренным Богом путем осуществления этого. Давайте помолимся. О Церковь, здесь и по всей стране, прислушайтесь в это утро к своему смиренному слуге. Прислушайтесь. Взгляните, где вы были несколько лет назад, когда это было в самом начале. Посмотрите сейчас, какой капитал на этом нажили подражания. И огромные миллионы и миллиарды долларов устремились в организации. Видите? По-прежнему вдали от Слова Божьего. Здания и организации — это не тот путь, каким Бог выдвигает Свой Дух. Он выдвигает его прямо в Свое Слово, чтобы оно ожило. И если ты от начала земли был предназначен к тому слову, каждое слово будет приходить прямо на то слово. Подобно как в человеческой клетке не будет одна клетка от человека, а следующая клетка от собаки, а следующая клетка от кота, это будут человеческие клетки. Но сперва должна быть какая-то клетка, чтобы с нее начать. Это верно? Скажите «Аминь». Что ж, если это начинается с клетки слова, другие клетки слова предназначены сделать это полноценным телом. Не будьте детьми, только лишь в любви, но будьте мужами в духе и в суждении. Рассудите, истину я вам рассказал или нет. Рассудите, является ли это Словом Божьим или нет. Рассудите, тот ли это час, о котором мы говорим, или нет. Рассудите, обещаны ли эти вещи или нет. Так вот, они подтвердились посредством событий, что никакое в мире человеческое существо не могло бы это совершить. Но оно стало для нас настолько привычным, что мы позволяем ему просто обтекать нас. Подожди, церковь, подожди. Если здесь сегодня утром есть кто-нибудь, не знающий Иисуса Христа, не являющийся в это утро оправданным, ваши грехи не исчезли, что как будто бы вы никогда не грешили, и вы хотите быть таким, потому что помните, однажды, может быть сегодня, может в ближайшие 5 минут, но однажды то сердце остановится, и то внутреннее внутреннего улетит предстать в присутствии Бога для суда, согласно тому, что вы делаете сегодня утром с этим посланием. Согласно вот этому посланию, которое вы видите. Не, это не я. Я просто уста, подобно как этот микрофон. Он ничего не скажет, если только я не скажу в него. И я тоже не могу ничего сказать, если Бог не говорил через это. Но вы видите, что Бог подтвердил, что это истина. Вы хотите быть настоящими христианами. Так вот, у нас нет места для призыва к алтарю, но прямо за столом, где вы сидите, помещение заполнено и забито, переполнено. Я не смог бы призвать вас к алтарю, здесь нет алтаря, чтобы призвать вас к нему, но алтарь в вашем сердце. Вы позволите тому небольшому убеждению, что Иисус Христос реален, приблизиться сегодня и призвать к вам остальную часть Его тела, устроить Ему ясли в вашем сердце? Если его там нет, вы поднимете свою руку в знак для него, говоря, «Господь, наполни меня Твоим словом и Твоим присутствием, чтобы мне жить рядом с Тобой». Пока каждая голова склонена, все глаза закрыты, по всей стране, поднимите свои руки здесь в собрании и также и там, а я вознесу молитву за вас. Это все, что я могу сделать. Я не могу его наполнить. Благословит вас Бог. Я не смогу его наполнить. Благословит вас Бог и вас. Бог сможет наполнить его. Благословит вас Бог. Руки поднимаются везде, здесь в собрании. Наполни его. Наполни меня, о Господь. Наполни меня. И сейчас, после того, как я... Спасибо, сестра. Спасибо, брат. Благословит вас Бог. После того, как я... Благословит вас Бог, дорогая сестра. Вас. После... Думаю, я сейчас ухватил самую искренность, старающихся быть такими. Я хочу поднять свои руки вместе с вами. «О Господь, не позволь мне прийти к застою. Постоянно, Господь, ни на чем не позволяй мне останавливаться. Дай мне просто двигаться дальше, Господь, пока я не завершу все, что Ты предназначил мне совершить. Независимо от цены, независимо от стоимости, независимо от критики, насколько тяжел крест, я вспомню о кресте, который нес Ты. Я буду здесь идти с крестом, пока придет конец. Потом войду в небесный дом, где ждет меня венец. Один ли должен был Христос за всех свой крест нести? Нет. Хочет Он, чтоб каждый из Его сыновей крест нес. И мне с крестом идти. Дорогой Боже, Слово вышло. Оно не сможет вернуться ни с чем. Оно найдет себе где-то место. Если семя уже посажено, оно будет напаять его, пока оно не вырастет. И никто не сможет вырвать его из твоей руки. Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Никто не сможет выхватить их из руки моей. Мой Отец дал их мне прежде основания мира, когда были расписаны все планы и тому подобное. Иисусу была дана Его Церковь, Его невеста. Мирской фиктивный брак с этими деноминациями. Ты пришел и умер в этот мир. Ты искупил ее. Ты оправдал ее. Не она сделала это, во-первых. Она попалась в это, слепая. И как говорится в песне, «Был мертв, но чудом стал живой. Был в Лаодикии, слеп, но теперь вижу свет». сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой, и Божья вода сошла на мою душу. Я томился жаждой». Боже, у этого небольшого алтаря сердца каждого присутствующего здесь и по всей стране, пусть воды из-под жертвенника Божьего хлынут в это утро на Твою церковь. И напои ее, Господь, ибо эта пора вот-вот окончится. Дай ей жизнь, воды жизни, чтобы она могла полежать в присутствии Сына, чтобы созреть для Твоей великой житницы. Отче, я молю за них, но стебель должен высохнуть, поэтому я не могу за него молиться. Он должен умереть, так что он мертв. Но я молю за пшеницу, Господь, которая формируется в тело Христа. Даруй, Господь, чтобы свежая вода Божья постоянно орошала ее щеки слезами радости и разумения, пока не придет комбайн, чтобы забрать ее домой. Во имя Иисуса я предаю все это Тебе, Господь. Результаты Твои. Аминь. Итак, Отец, Бог, мы благодарим Тебя. И, Отец, мы молим о нашей сестричке, служанке здесь, о ее силах. Я размышляю об одном случае, что когда я зашел в ее присутствие, как Дух сошел на нее и дал то же послание, данное ангелом Господа в тот день на реке, как Иоанн Креститель был послан предвозвестить первое пришествие Господа Иисуса, ты послан предвозвестить второе. Видя, как это приобретает сейчас очертания пшеницы, Боже, мы благодарим Тебя за все, что Ты совершил. Наши сердца наполнены так, что нельзя выразить. Я чувствую себя таким наполненным, Господь. Я просто не знаю, как сказать что-то еще. Но спасибо Тебе, Отец, опять за все, что Ты сделал для нас через имя Иисуса Христа. Давайте сейчас просто воспоем Ему. Помните, Он здесь. Разве это не заставляет вас чувствовать себя действительно ничтожными, совершенно опустошенные, как раз готовы для Духа, понимаете? Не деноминация, вот. How many is trying to do that? Raise your hand. Кто из вас старается делать это? Поднимите руку. Сейчас протяните свою руку через стол. Возьмите друг друга за руки. Вот так. Все вместе. Можете сидеть, это нормально. Или сделайте, как хотите. Слушайте внимательно. Давайте-ка сейчас споем это вместе. Это представляет наши нерушимые узы любви Божьей. Мы держим друг друга за руку, потому что мы верим в Бога. Мы касаемся друг друга, потому что мы братья и сестры. Тот же вибрирующий дух, вечное Слово Божье, обитающее в наших сердцах, проявляется.
God, we have been true. Fair and bright, our home in glory. Our enraptured soul shall be. Oh, to God, oh.
Дух Господень. Просто направьте свой разум на Него, понимаете? Вот на какого рода собрания мы должны настроиться в будущем. Слово — это единственное, что вечно. Посмотрите на него сегодня. Что оно сделало?
Как мы благодарим Тебя, Господь, когда мы настроились на этот торжественный момент, почти как на погребении, ибо мы присутствуем при погребении умирающего мертвого мира, умирающей мертвой церкви. О Боже, скорее собери свою пшеницу, Отец. Приди скорее, Господь Иисус. Благослови свой народ, Отец. Принеси искренность и глубину сердцам людей. Пусть мы отступим от тех приходящих дутых танцев, погрузимся в неисчерпаемую глубину Божьего меда. Даруй это, Господь. Храни наши сердца укорененными любовью и искренностью. Благослови свой народ везде, Отец. Когда мы оставим это место, пусть мы пойдем во имя Господа Иисуса. Говорить то, что искренно, то, что истинно, то, что правильно. Пусть мы будем остерегаться того, что неверно, Господь. Когда какой-нибудь человек начнет лгать нам, пусть мы быстро повернемся к нему спиной. Повернемся спиной ко всем грязным, нечестивым шуткам и мирским вещам. И просто развернемся и уйдем. Помоги нам, дорогой Боже. Переплавь нас, соделай нас, разбей нас и соделай нас по образу Божьих сыновей и дочерей, чтобы нам поступать с добродетелью Святого Духа. Мы предаем себя Тебе, держа друг друга за руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем. Брат Ноэль.